Представляешь, сколько вот таких дурацких каких-то историй у меня в
Уже
жены копил.
постоянно, да, это...
Как у тебя вообще в целом настроение?
Ну и настроен пообщаться.
Супер.
Ну, у тебя студия прям полноценная.
Ты бы видел, в каком уголочке я тут
Ой,
ющусь
слушай, да,
вообще.
аналогично, на самом-то деле это то же самое.
Ребята, всем привет! Меня зовут Сергей Удалов, это Heavy Tech подкаст. И сегодня у меня в гостях Дмитрий Копров. Дима, привет!
Привет.
Да, Дима, разработчик, техлид, рубер-разработчик, кстати, техлид, спикер серийный. Вот, наверное, расскажи, где выступал до этого. Ну и просто про себя расскажи немножко.
Да, знаешь, я вот недавно думал, как себя представлять, и, наверное, я бы себя сейчас представлял как IT-продюсер, знаешь, то есть такой человек, который может и покодить, и что-то где-то подсказать, и посмотреть. В общем, Рик Рубин такой от программирования. Это, конечно, очень круто звучит, но я стараюсь
А это
соответствовать.
кто?
Рик
Подскажи
Рубин
просто.
— это чувак, который записал кучу альбомов Beastie Boys, там Red Hot Chili Peppers, его знаменитый Red Hot Chili Peppers, есть Blood Sugar Sex Magik, это такой их прорывной, где там Give It Away, вот это вот, где они там Under the Bridge, вот, короче, это вот чувак, который открыл миру РХЧП, как их знают.
Get away now.
А вот, да, каберне.
Кабер.
Короче, вот, и вот, наверное, как-то так я бы о себе сказал. Что касается выступлений, выступаю я более-менее так с 15-го, наверное, года. Первое выступление было на местной Воронежской конференции. Я там рассказывал, как ни странно, про DDD и про то, как мы сделали проект полностью по DDD, прям вот по всем
Когда
канонам.
это еще не было мейнстримом, да, по
Ну
крайней мере,
да, вообще
в
DDD
русской.
у меня книжка стоит, этого забыл, как его зовут, Эванса, по-моему, да, который я с Амазона еще в свое время заказывал, и там у меня закладка есть от моей девушки, будущей жены, с новым 2011 годом. Ну, то
Я думал,
есть...
подчеркнутые места там какие-то важные.
Ну,
Тоже
там очень много
разработки
воды,
она.
там нужно вычеркивать просто кучу. Вот. А потом был перерыв довольно большой. То есть я где-то в 19-м, по-моему, году выступил, или в 18-м, не помню, на Евроновских конфах, на метапах. Вот. И с прошлого года, с 20, получается, 3-го, решил снова вернуться на сцену. На Руби Раше выступил с темой, как микросервисы между собой познакомить, подружить. Вот в этом году, получается, на двух, наверное, на Хайлоуде, на питерском, Saint-P, как он, Saint-P Хайлоуд, по-моему, назывался. А там рассказал в целом про эвент-стриминг, что это за история и как она у нас внутри в Яком-Техе эволюционировала, да. Ну и самое, наверное, главное, то, что сейчас я работаю техлидом одного из продуктов вот в Яком-Техе, который самокат тех раньше был. Вот, и как-то так, то есть, да, стараюсь более-менее что-то рассказывать, причем темы такие, как правило, которые я уже несколько раз где-то рассказал внутри, и хочется чем-то
Обкатанные.
поделиться, да. Ну, они, скажем так, выстраданные, я бы даже сказал, скорее.
Слушай, а вот как специалист родился, как рубист, как ты из бэкэнда вышел?
Ну, вышел я, да, вообще, как сказать, я, наверное, начну так. Родился я и вышел в семье лингвистов, то есть у меня вообще все мои родственники, там мама, папа, тетя и так далее, все лингвисты. Вот. То есть языки у нас, так сказать, в почете в семье всегда. И когда я рос, у меня полочка детская, где, ну, не детская, где моя кроватка стояла, я помню, там французский, английский и так далее, испанский. Вот. И получается так, что думал я, кем быть, выбрал, ну, лингвистика, да, или программирование, вот пошел в программирование. То есть, по сути, я продолжаю быть лингвистом, только на формальных языках. Вот. А так получил образование профильное, университетское, потом стал джавистом, то есть на джаве поработал какое-то время, где-то около 3-4 лет, не помню уже точно. Потом увидел Руби, и как бы после синтаксиса Руби назад уже не смотрел, потому что язык, конечно, очень мощный. Вот, поэтому да, сейчас можно сказать, что я рубист. Прям вот полностью.
Слушай, у нас сегодня будет экспериментальная рубрика. Вот, во-первых, я зову людей, которые связаны с Руби, только вот гости, и у меня появляется рубрика «Чем докажешь?». В общем, короче, мы с тобой немножко сегодня покодим. Это будет не очень большая задача, но в целом просто посмотреть, как ты вертишь Руби, мне кажется, ребятам будет интересно. Хотя ты, наверное, уже так, это не основная твоя деятельность.
Там, я его скорее роняю, да.
Не каждый день Руби вообще открываешь, но, наверное, смотришь, ну и в целом, знаешь, это кто научился ездить на велосипеде, наверное, уже это сложно разучиться. А скажи, за что отвечаешь сейчас на работе в своем проекте?
Ну, скажем так, вот как раз, да, как я начал за продюсинг, то есть некая фича, надо придумать, кто ее будет делать, когда, сколько времени, и, в общем-то, выпустить ее в продуктив. То есть правая рука продукта. Вот есть человек, который эти фичи наполняет и как-то их осмысливает, я их реализую. Вот, то есть там есть фронт-энд ребята, бэк-энд ребята. Надо все это распланировать, сделать. Так что вот продюсинг, опять же, фич, не знаю.
Ну, например, архитектура приложений, системный анализ. Это твои зоны ответственности?
Ну, скорее нет. Ну, по крайней мере, у нас здесь, вот в текущем моем месте работы, у нас под все эти должности... Есть люди. То есть есть технический архитектор, коллега, есть системный анализ, но я, тем не менее, между ними где-то вот нахожусь как синхронный переводчик, то есть помогаю друг другу их понять, где-то какие-то ограничения накладываю. То есть, там, допустим, там, мы не будем делать, не знаю, REST-овый интерфейс, потому что у нас GraphQL, или там мы не будем делать GraphQL, а мы возьмем Kafka. Ну, то есть вот расставляю веса на те экспертные оценки, которые ребята выставляют.
Ну и, наверное, people management тоже сюда выходит.
Ну, да, вот, но тут скорее так, я больше стараюсь, как это сказать-то, делать такую band of brothers, да, как у Нельсона было, когда все ребята, в общем-то, относительно автономны, ну, то есть прям вот people management как таковой его нету, да, я там не распределяю отпуска или что-то такое не делаю. Но вот скорее больше, опять же, говорю, ну, примерно в каком направлении мы двигаемся, какой-то вектор задаю.
Но я не в этом смысле. Во-первых, ты сослался на Нельсона, кого ты имеешь в виду?
Это адмирал Нельсон, который, ну, в общем, который поспорил, что рук не оторвет, как говорится. Вот. Ну, это знаменитый адмирал английский, который выиграл Трафальгарское сражение и тем самым уничтожил французский флот Наполеона. Ну, короче, крутой мужик, англичанин.
Я расписываю в своем невежестве.
Он просто почему Band of Brothers, да, потому что, несмотря на то, что он был адмирал, он отдавал довольно много свободы своим капитанам уже кораблей непосредственно. То есть они знали, что они могут совершить какой-то маневр, и их за это не расстреляют банально. Ну вот.
Слушай, тоже из флота, но, правда, не из английского, а из американского. Вот мне понравилась книга про... Я, правда, не помню, как она называется. Забыл там, я на нее уже ссылался. Значит, тоже там какой-то уже нынешний адмирал в отставке. Он атомной подводной лодкой руководит. И вот он тоже внедрил принцип такой вот большой автономии ребят. То есть на местах много решений принимается. Да, это классно, когда удается это внедрить, но это же нужно людей вдохновить, научить это делать, а какие-то неровности сгладить, потому что кто-то не привык ответственность брать на себя, у кого-то что-то ломается, и начинается какой-то блейм, когда люди друг друга там показывают пальцем, это тоже. Ну, то есть эту атмосферу надо тоже создать, вот, научить, наверное, выстроить процессы. Но people management я еще не про отпуска, я именно про то, что конфликтные ситуации, развитие ребят – тоже, вероятно, в той зоне
ответственности. Ну, да, но тут просто как я этим занимаюсь уже недавно подсчитал, получается, 10 лет. Ну, то есть выделить какую-то... Да, так получилось вот с 2015 года. Ну, если вообще еще назад пойти, то внезапно, когда я учился в универе, просто когда на перекличке у нас была на военной кафедре, мне сказали, вот командир отделения, все. Что с этим делать, непонятно было сразу.
Так же вот. И с тим-лидерством, да?
Да, но тем не менее, вот 8 или там 10 человек, я не помню, сколько было, плюс-минус у меня с 18 лет. Ну, да, конечно, вдохновлять ребят надо. Ну, тут только своим каким-то примером, потому что пытаешься иногда хоть чуть-чуть на себя брать какую-то ответственность. Ну, и насчет блейма, кстати, тоже тут сразу скажу. Есть такой у меня принцип, что во всем виноват я. Ну, как бы, если что-то идет не так, да, и если кто-то друг друга не понял, то вхожу, говорю, так, окей, хорошо, давайте вот при мне проговорим, потому что если, ну, как, если вы хотите кого-то обвинить, вот смело обвиняйте меня, я не обижусь, как бы, вот.
Но внутри ты не веришь, что это ты виноват?
Ну, смотри, как тебе сказать, если косячит команда, косячит командир всегда. Ну, это как бы это принцип такой, что даже если кто-то, или знаешь, как вот в туризме, там, группа идет со скоростью самого медленного участника, да, вот, ну, в нормальном туризме. Поэтому
нужно тут вовремя уволить такого человека, чтобы команда шла быстрее.
Ну, не то чтобы уволить, нужно его как-то замотивировать,
да,
или просто поменять ему команду. Потому что есть команды с разными темпами, да, есть так, ребята, которые сидят что-то деплоят там каждый день по 5 раз, кто-то сидит, деплоит один раз в месяц, и если человек, ну, не может он 5 раз, или наоборот, ему хочется, да, он хоть там, хоть в ритме будет делать коммент. Вот это надо смотреть.
Это, знаешь, даже не только в производительности дело, но просто вайб должен быть одинаков, потому что есть люди, кто очень медленно излагает свою мысль. Вот мне даже с такими сложно бывает. Ну, а некоторые очень быстро, быстрее меня. Значит, я для кого-то медленный. То есть вот даже вот в этом, как формулируется, как строится беседа, как вот бывает сложно, бывает сложно.
Ну, конечно, безусловно, конечно, да. Ну, опять же, тут вот по поводу скорости и изложения мыслей, когда, ну, я такое вижу, я, ребят, прошу текст написать. Ну, то есть, как бы, читаем мы все примерно одинаково, вот, и тут уже можно просто по тексту выровняться. Если не получается диалог живой, то надо ввести диалог уже в, ну, в Confluence, там где, в Вики.
Так, Дим, слушай, когда мы с тобой договорились о записи подкаста, ты предложил обсудить Rails Engine, вот, и у тебя был вообще этот подход к разделению больших систем на лид. Ты вспомнил свой доклад, какой-то выкладывал у себя на канале, кстати, ссылка будет в описании, на Димин канал Misleading Dev, если я правильно...
Ну, Misleading Dev, да, никуда не ведущий разработчик, если переводить.
Да, настоящий лидер, короче, куда мы идем, неважно. Вот, но так или иначе, да, все в поиске. Давай немножко затронем эту тему. Это был достаточно древний опыт у тебя, да? И вообще Rails Engine, они были, наверное, такие популярными, когда рельса только появлялась. И как будто бы такая незагоревшаяся звезда, вот, которая вроде как всегда была с нами, но многие разработчики... То ли не в курсе, то ли она недостаточно промоутится, то ли она не слишком удачно сделана. Ну, давай так, расскажи про свой опыт Rails Engine. Ну, не знаю, я задам вопрос, я, может, поделюсь своим что-то.
Да, давай, смотри, я тебе, наверное, скину, ну, если какую-нибудь будем аннотацию делать, я тебе скину проект.
Да.
Потому что он open-source сейчас, он на GitLab, на GitHub лежит. Это был довольно интересный опыт для МГУ. Нужно было сделать систему управления ресурсами их суперкомпьютеров, то есть там у них несколько суперкомпьютеров, и была основная проблема то, что на праздниках они работали, люди отдыхали, а компьютеры работали, и каждый день работы этого компьютера он стоил 1 000 000 рублей одного. Вот, то есть, ну, как бы надо было это как-то утилизировать. И был первый подход, когда ребята, ну, у нас, опять же, мои коллеги написали продукт, который был по канонам моды там 2012 года, наверное. Ну, то есть это микросервисы, что-то даже, по-моему, было на Go написано, я не могу вспомнить, но там была Sinatra, там был Ruby, в смысле Rails и куча-куча всего интересного. И это все был такой, вроде как бы микросервисы, но при этом, как мы все знаем, да, логика была так вот раскидана везде, и база была, по-моему, одна. Ну, короче, антипаттерн. Один большой антипаттерн. Вот. И понятно, что это было практически невозможно поддерживать, потому что у ребят был запрос у заказчиков, что мы сами разработчики, но действительно ВМК МГУ – это очень, ну, наверное, один из самых крутых вузов страны. И мы сами можем все это делать.
Факультет, наверное. ВМК – это факультет.
Да. Вот. Ага. Ну, в целом, там у них вот этот вот, в общем, там, на станции метро «Университет», там у них отдельная...
Кто не знает, это вычислительная математика и кибернетика, да?
Да. Сережа Жуматью, привет большой. И Серега Никитенко. Вот, и в общем, в чем состояла задача? Нужно было сделать модули, к которые ребята могли бы отдавать на, ну, такой в кавычках аутсорс, да, там, студентам, аспирантам, чтобы ребята сами что-то могли делать. И дальше из этих модулей приложение надо было собирать. Причем изначально вообще хотели, чтобы это был некий такой прям продукт, который можно отдавать другим университетам, и другие университеты из этих модулей будут собирать свою оболочку. Вот. Mm-hmm. И, кстати,
то есть там... продуктом должно было стать вот это все цельное приложение.
Да, платформа.
Не какой-то отдельный
engine. Да. Вот. То есть нужно было написать совокупность этих вот продуктов, которые в себя, ну, которые собираются где-то в едином месте, дать инструмент к расширению, ну, как бы это Rails Engine, он просто по умолчанию был. И что самое тогда было прикольно, это был 2014 год, нужно было как-то это распространять каким-то вот образом. Вот, и когда я стал смотреть, распространять образом, то тогда возникла тема с докером. Докер тогда только возник, вот как бы все это сложилось. Так вот, да.
Слушай, знаешь, что, вот я думаю, сейчас, прости, вот мы уже говорим про Rails Engine, но как будто бы, давай немножко вспомним, что это такое. То есть вот это, ну, может быть, ребята кто-то упустил, это способ выделение модуля в Ruby on Rails приложении, Gem, который все слои берет из него, то есть там есть контроллер, модель, свои вьюшки, ты можешь ассеты туда тоже присобачить, и оно будет встроено, все в пайплайн, подгрузится, миграции могут быть. И это прямо у тебя внутри Ruby on Rails приложения может в папочке лежать, либо подключиться как отдельный Gem. Вот, по-моему, девайс является таким Rails Engine, там какие-нибудь Stripe, по-моему. Ну,
форум есть несколько. Есть еще, да.
Вот, то есть это такой способ написать библиотеку, которая расширяет все слои во ваше Ruby on Rails приложение, и при этом там еще можно тесты свои, которые в изоляции работают от приложения, куда оно будет включено. И по факту ты этот модуль можешь вставить в одно, в другое или в другие, ну, в несколько приложений. Так, Дим, прошу,
продолжай. Да, все правильно, да. И как раз, ну, вот девайзом я пытался вдохновиться, с девайзом получилось не очень, потому что он очень сильно этот, написан на энджинах практически весь, господи, как же он называется? Движок для магазинов. Ты вот сказал Stripe, я забыл.
Я понял, Spotify, нет, не Spotify, Shopify,
да, вот он весь написан на энджинах, это просто вот у них это прям религия, ну вот, и с ними тоже не очень пошло, и на самом деле самым классным на тот момент оказался Forum, такой гем, вот, ну, форумный движок. Вот, и да, действительно, ну, как бы забавно было, что когда я все это писал, и все эти гемы писал как бы сам, вот, но надо сказать, защиту всей этой истории в том, что оно развивается до сих пор, то есть ребята пишут, там видно, коммиты идут, ну, то есть 10 лет проекту, все там вроде как живет. Вот, давай, наверное, что, может быть, как-то подробнее, да, действительно, про то, как это все делается, поговорим или...
Давай на твое усмотрение. Ну, вот, ты знаешь, ты сказал, что идея была в том, чтобы другие, не знаю, клиенты, можно сказать, ну, этого приложения, да, другие университеты могли собрать из модуля. А что это вот на практике означает? То есть вот технически, что значит собрать? Потому что если у тебя уже есть одно Ruby on Rails приложение, оно уже включило в себя Gem, то есть что значит собрать, пересобрать?
Ну, смотри, там, опять же, так вспоминая, что это было, идея была какая, что мы как раз, ну, по доменам выделяем вот эти энджины, там условно, ну, допустим, да, у нас есть домен выдачи учетных прав, ну, учетных записей, генерации учетных записей, и, например, домен отчетов. То есть вот ты что-то сделал, и ты потом на базе того, что ты сделал, строишь отчет. Какие-то опросы проходишь, еще какие-то вот эти вот такие истории. Вот. И если тебе нужен этот движок, то ты как бы объявляешь его в геймфайле, что да, берем. И, по-моему, в application controller, если я правильно помню, в application helper, в application controller ты определяешь вызовы. Ну и в роутере, естественно, тоже. А также как раз вот bounded контекст тот самый, да, про который очень много копий сломано, он с собой представлял модельки вот в основном приложении в Rails. То есть мы там определяли модель, например, user, и доопределяли в нее посредством, ну, как бы, метапрограммирования в Ruby, что, конечно, очень круто. Мы туда доопределяли какие-то методы. Например, в юзера докидывали hasMany из такого engine, или там hasOne из вот того engine. То есть, вот,
понял, то есть получается, у вас ядро, ваше приложение, это было вот основное приложение, как бы Ruby on Rails, а модули могли немножко расширять что-то специфичное, нужное для себя. То есть, например, в каком-то поддомене, да, ну, видимо, это тоже был bounded контекст отдельный, выраженный вот этим Rails Engine, в нем какая-то логика специфичная, и, соответственно, там, может быть, поля какие-нибудь добавлялись, релейшены, и вот просто подмешивалось в тот же юзер. То есть, получается, это возможно было сохранить какие-то основные механики приложения, да, и оно параллельно там поведение как-то немножко менялось.
Да, да. Ну, опять же, вот как бы прелесть этого проекта в том, что он open-source, вот все, что мы сейчас говорим, можно посмотреть вот прям вот наглядно. Вот. Единственное, что при как сказать, я его писал где-то полгода, по-моему, и когда мы все это опенсорсили, то все пришлось засквошить, ну, потому что там в силу разных причин.
Всю историю, да-да-да. Вот,
да, всю историю надо было засквошить.
Пароли утекают.
Ну, естественно, да. В Git-то там этим BFG, Git-BFG не стали пользоваться, засквошили. Вот. В общем, это был интересный опыт, и главное, что он вот очень хорошо лег на DDD, потому что там пришлось вот эти entity-объекты делать, которые эфемерные, да, которые, точнее, наоборот, value-объекты, которые эфемерные и не имеют под собой базы, мы просто писали там abstract класс, я не помню, как это у нас делается в action, ну, в модельке. Вот, в общем, интересная была штука. И фишка в чем вообще, зачем мы все это делали? Мы это делали, потому что было несколько сенатор-приложений, которые текли. Ну, кто мог подумать. Вот. А тут мы эти сенатор-приложения сделали как просто-напросто джобы. Ну, то есть, если тебе нужно что-то надолго запустить, ты пачкуешь джабу, ну, там, сайдкик, я не помню, что у нас было, и вот она у тебя работает столько, сколько и надо, дохнет, как бы все, память собралась. То есть вот в этом плане получилось. По-моему, там что-то было на Go, я просто так вспоминаю, что еще и Go.
Давай вот как-то оборотную сторону вот этого разделения на engine. Я вот, мы вспоминали вот этот Shopify. Значит, это, по-моему, первый engine, с которым я, честно говоря, столкнулся. Я тогда работал в небольшой компании, мы там интернет-магазины делали, и сами делали свой движок там какой-то. А потом сказали, о, смотрите, вот же есть уже готовое, давайте-ка его заиспользуем. Ну, боже мой, сколько он на моем ноуте стартовало. То есть это бесконечно долго. И если что-то меняешь, там уже не работает релоудинг, если ты что-то обновил.
Ну, конечно, да.
Вот это вот, я, может быть, тогда не слишком в этом понимал, но, в общем, для меня вот этот процесс разработки был очень-очень сложный, неудобный. Расскажи, может быть, про свой опыт, с какими проблемами ты сталкивался в разработке своего вот этого приложения.
Ну, конечно, да, тут основная и очевидная история, которая возникает, это протекание абстракции, когда как бы ты эти домены не разделял между собой, все равно в конечном итоге когда-нибудь что-нибудь из вот того движка протечет в этот движок. Вот. С этим я боролся как мог, и, ну, не знаю, насколько это получилось, как бы, потому что все-таки я один писал. Если бы нас было несколько, то, я думаю, боли бы было сразу резко больше, потому что, ну, я сам с собой мог договориться. И,
ну, давай вот здесь по протеканиям ты имеешь в виду, что в ядре вроде как нельзя использовать логику, которая относится к engine, но ты все-таки там иногда для эффективности, для простоты, бац, и вызвал.
Да-да-да.
То есть, в целом,
у тебя контекст вот этот из твоего движка, как бы, да, он вытекает наружу вверх, ну, вот, в основное приложение. Ну, и, во-первых, да, то, что ты сказал по поводу старта, тестов и так далее, что это просто, ну, это одишка, потому что тебе приходится все это дело постоянно перезапускать, оно запускается долго. Кстати, вот что еще было фишкой этого продукта, я его на JRuby потом сделал.
Да, кстати, вот у меня тоже был опыт JRuby. Почему?
Зачем? Как раз потому, что, ну, как это сказать?
Чтобы на Windows работало.
Нет, на Windows там на самом деле нет. Там была идея все это дело подружить с Java как-то, ну, чтобы в рамках одного JVM, да, на одном инстансе у тебя работало твое приложение тут и тут, и как бы там через абстракции Java, чтобы можно было что-то куда-то прокидывать. Вот. Но на самом деле там банальная была причина. В силу того, что это огромное получилось приложение, оно текло, опять же. Ну, то есть MRI-ная история, она довольно сильно подтекала.
JRuby был в итоге.
Наоборот, JRuby как раз довольно хорошо там, ну, я выбрал из нескольких garbage коллекторов и подобрал тот, который как бы хорошо работает, там генеративный на самом деле, тот, который по умолчанию в той Java был, вот, он работал лучше всего, то есть оно просто банально тупо не текло раз и довольно хорошо кэшировало, ну, и уже инстанцированные классы, ну, то есть оно, как это ни странно, когда оно прогревалось, довольно долго работало, там, не знаю, пару часов, то отзывчивость повышалась довольно серьезно. Вот.
Да, слушай, вот сейчас ты упомянул вот этот эффект, то, что очень долго... Во-первых, да, что такое утечка? То есть утечка, это получается, что у нас какие-то... Просто начинает нарастать приложение. Вот,
ну,
ты пользуешься,
да,
им пользуешься.
Не утечка, конечно, а потребление... Это неправильное слово. Вот. Мы как бы им пользуемся постоянно, да, но есть даже статья, которая называется «It's not a leak, it's a bloat». Ну, то есть просто потребление памяти...
Разбухание.
Да, разбухание. MRI, просто MRI так сделан, что он память обратно не отдает. Вот он ее съел, и все. Ну вот, у тебя банально просто может кончиться память, потому что она вниз не проседает, она только растет. Вот.
Ну, слушай, здесь не очень честно, что ли, про это говорить, когда ты вот, запускаешь Ruby on Rails MRI, то у тебя там, не знаю, 250 мегабайт стартовый, ну, bootstrap какой-то, типа, да, там, да, потом ты немножко там пользуешься, оно становится 800 или там, не знаю, гигабайт. А Java, чтобы запуститься, ты просто сразу хоп, 1000 как с куста, да,
там, ну, гигабайт. Ну да, ну ты ставишь и там JMAX, я уже не помню, что там, сколько-то, типа там 2000 мегабайт. Вот, но просто фишка в том, что оно вот в этом пуле живет. То есть оно, ну, оно его не превышает, оно живет и... Ну, живет до сих пор. Вот я просто, как бы, как одна из таких proof of концептов, да, 10 лет уже живет, и им довольно активно пользуются. Так вот, смотри, просто про недостатки. Да, вот мы начали говорить про недостатки. И недостаток такой, что у тебя, чтобы поженить между собой, объединить все эти контексты, у тебя бешено длинный становится application controller и application helper. Ну, то есть, он становится таким god-object'ом, да, когда у тебя там все. То есть, чтобы тебе добавить engine, ты туда его вписываешь, чтобы тебе его куда-то вписать. Ну, я просто не помню, но там вот эти файлы, они огроменные получались. Там application controller, я не помню, там, типа, 1500 там строк или сколько-то. Вот, в силу того, что это было место встречи всех этих модулей. Вот.
Ты знаешь, мне кажется, это у вас как-то было так организовано.
Возможно,
мне
кажется.
Это в этом необходимости не было. То есть на самом деле, когда ты engine подключаешь, ты можешь сказать, я хочу в роуты прописаться там-то. Да, у тебя есть возможность, по-моему, сказать, чтобы в головном приложении ты указал, куда ты хочешь замаунтить. Но это про роутинг идет речь. То есть в application controller что там нужно было прописывать?
Слушай, я не помню, честно. Я помню, что он был огромный, и что это было очень неудобно. Вот. Но вот в чем там история, честно говоря,
ну, хорошо, давай, сейчас вот это мы не вспомним. Но вот, знаешь, вот про поддержку. Вот идея вот этого домена, да, что ты берешь этот Rails Engine, он у тебя самодостаточный, но по факту попробуй его протестируй в отдельности от приложения. Вот это возможно было у вас?
Да, нет, это было невозможно. Я пытался это делать.
Да, и с этим большая проблема.
Я пытался эту штуку делать, а это не пошло совсем. И я просто написал, ну, такие интеграционные тесты. Это вот, как это, немножечко, как бы, да, в сторону... Keynote, или какого, ну, в общем, Keynote, да, ДХХ, Хейнмера Хансена, когда он на нем сказал, что они в каком-то своем приложении просто уничтожили какую-то целую сюиту вот этих тестов, оставили только 10 самых важных, и таким образом они смогли выжить. Вот тут примерно такая же была история, что я там упарывался и писал эти тесты, потом я замучился их поддерживать, потому что, ну, они без контекста не работают. Вот, и написал буквально там тоже там, на пальцах двух рук можно посчитать, сколько, может быть, там, mm-hmm. может, их 30 было максимум, не знаю. В общем, не очень много тестов, вот, и сделал так, что они запустились. Вот, и, в общем, да, была такая.
Еще вот часто там применяется, когда по умолчанию Rails Engine генерируешь, в рельсе есть генератора такого плагина, mm-hmm. причем нескольких там вариантов, там параметры интересные, там генерируется такое дамми-приложение. Это как раз механизм, который Ruby on Rails предоставляет, чтобы ты теоретически мог этот плагин протестировать без основного приложения. Но на практике, если ты начнешь его раздувать, там начинается очень неудобная история. То есть вот у меня такие были проекты, и там получалось, что сосредотачивается много-много примеров, ну что-то вроде, как называется, fixtures. То есть там uh-huh. появляются какие-то модельки, прям миграции прямо в этом даме приложения, которое внутри папочки тест, или там спек у тебя находится,
да-да-да.
Там есть какая-то логика, и ты просто ее типа тестируешь из расчета того, что там у тебя это есть. С одной стороны, это удобно, но плохо поддерживается, потому что от тебя контекст скрыт. То есть, когда ты смотришь на тест, там не написано, какие у тебя модельки уже есть в приложении. Тебе нужно туда лезть, либо ты должен это знать на память. Короче, вот много-много таких вещей делают это неудобным. Вот. Я в одном проекте нашел способ. Оказывается, конечно, в Ruby on Rails можно все сделать динамично. То есть, на самом деле, ты можешь динамично объявить все Active Record объекты, контроллеры на лету. Но мало кто это делает. То есть, вот на практике Ruby on Rails, разработчики Rails Engine пишут с этим дамми приложение, там куча логики. Или лучше вообще Rails Engine не делают. Короче, давай так вот, да. Резюмируя. Ты что советуешь ребятам по поводу Rails Engine?
Ну, совет один и основной – не упарываться, да. То есть брать их только тогда, когда они действительно очень нужны, потому что…
А когда они нужны вот в большей степени?
Не знаю, сейчас, наверное, они скорее не нужны, поэтому, в общем-то, они и отмерли, да, потому что сейчас я бы все это делал все-таки через, ну, там, ту же самую какую-то Кавку, я не знаю, через какой-то брокер сообщений, и чтобы эти приложения как-то жили отдельно бэкэндами, а уже фронтенд их собирал воедино. То есть был бы условно какой-то фронтенд приложение, был бы какой-то BFF, там Best Friends Forever, да, который backend for frontend, такой паттерн. Ага. Вот, да. И вот этот BFF уже собирает кучку бэкэндов воедино.
Угу.
Вот. А они, если им надо, уже общаются через что-то там, через, не знаю, Circuit Breaker REST-ом или через Kafka, или еще как-то. Вот это все-таки более жизнеспособная история, потому что, во-первых, вы так действительно можете команды развести между собой, потому что в энджинах, ну, как бы в основном тоже я там по-разному пробовал разные модели, и в итоге я свел все в одну репу. То есть
они удобно все-таки в монорепе, да, и это скорее не про разные команды. То есть это скорее всего, если вы хотите одной командой это управлять, но вам хочется модульности, и не хочется вот микросервисы, кавки, туда вы еще не готовы инвестировать. Во-первых, это и знаний нужно меньше.
Ну, то есть, что инфры нужно сделать. Меньше, да.
Да, все-таки ты уже назвал BFF, то есть это надо вообще понимать этот паттерн, это нужно инфру там поднять. Circuit Breaker, вот этот паттерн, да, это когда ты не рассчитываешь, ты понимаешь, что твой эндпоинт, куда ты обращаешься, он может упасть, API, в которую ты стучишься, да, и что делать, если он упал, не нагружать его, если он упал какое-то время, там, да, там определенные подходы есть. То есть это уже непростая история. То есть вот Rails Engine идейно проще, но когда растет, начинаются проблемы.
Ну, короче. Да, там очень надо дисциплина. Там вот дисциплина, еще раз дисциплина, то есть там очень легко накосечить, очень легко контексты смешать, и тут как раз вот, ну, все-таки я бы советовал всем всегда и везде прочитать DDD хотя бы distilled форму, да, вот, то есть это, ну, просто, мне кажется, это история, которая обязательно уже, ну, то есть нельзя сейчас кодить просто вот, знаете, вот так, типа, вот я сейчас что-то сделаю и посмотрим.
Последний год сразу доказывает, что как будто вот все больше и больше так можно, когда у тебя...
Ну, как бы, не, ну, тут, смотря, что мы хотим сделать, да, и все-таки, если мы себе хотим сохранить ноги и голову, то все-таки надо вот в эту сторону смотреть. И в этом плане энджины очень классные, потому что, ну, они обязывают тебя разделить контекст. Хочешь ты этого или не хочешь, ты этот контекст вынужден разделять. Вот. Опять же, недостаток энджина в том, что ты завязан на Rails. Ну, все, без Rails ты ничего тут не сделаешь. Опять же, это уже, наверное, не тренд, потому что вот когда я активно кодил, там народ уходил на всякие ханами там и прочее, прочее. Сейчас, по-моему, это уже все, ну, я, по крайней мере, что это уже не особо, да, валидно. Вот, поэтому, ну, то, что ты остаешься на Rails, тоже ничего такого страшного в этом нет. Но дисциплина должна быть высочайшая.
Да. Ну, вот я сформулировал для себя правило, что, ну, как вот такой тезис, что дели на модули, то есть это первый твой шаг к микросервисной архитектуре. Да. То есть задумывайся о том, чтобы туда попасть, но просто сначала вот немножко раздели, рефайн, сделай лучше, короче, выдели вот эти домены, подумай об этом получше, границы раздели, а потом, потому что потом тебя ждет еще более четкое разделение, да, когда на REST перейдешь, еще сложнее. То есть здесь хотя бы у тебя вот можно, как ты говоришь, утечку абстракции допустить, ты можешь это сделать, если тебе нужно там оптимизнуть что-то, то потом это будет невозможно. Вот, кстати, есть такой мостик к нововведением в Ruby четвертом, там вот эти появляются namespace, да, которые позволяют еще более изолированные быть вот Rails Engine. То есть если сейчас у тебя это все-таки одно приложение, у тебя вот этот dependency hell начинается, если у тебя какой-нибудь один engine завязан на одну версию библиотеки, это означает во всем приложении у тебя должно быть такое. То вот у нас ждет возможность в разных модулях подключать разное. Че, давай немножко поговорим про наших этих отцов-основателей Ruby,
давай,
Ruby
on Rails.
Вот, они недавно тут выступили, Мац немножко с повторным и с развитым докладом, да, ну и DHH, как всегда, там эпатирует публику. Что тебе запомнилось из того, что они рассказывали?
Ну, да, Мац пораньше выступил, поэтому, наверное, начну с него. Ну, Мац, конечно, ученый. То есть вот в чем его неоспоримое преимущество перед многими из нас, в том, что он мыслит системно и научно. То есть вот человек... В общем, мне понравилось то, как он с таким с юмором и при этом абсолютно спокойно, с такой с японской вот этой вот, с японским фатализмом говорит, что ну да, действительно, и пришел, и он, в общем-то, уже здесь, и давайте с ним работать. Вот. Но что он отметил, и что очень круто, то, что вот он там привел пример домашних животных, да, которые начинают альфачить и кусать там хозяина, если им слишком потакать. Вот с яишкой происходит такая же история, только она тебя кусает уже похуже в мозг, как бы, да, то есть ты начинаешь мыслить паттернами, которыми с тобой общается ИИ. И вот здесь очень важно оставаться мыслящим существом и формулировать все-таки по-человечески задачу, а не так, как ее понимает ИИ. Потому что иначе ты начинаешь, опять же, твои как бы абстракции ИИ протекают в тебя, и ты начинаешь как бы подстраиваться под него, и твой код начинает быть таким довольно, ну, механичным, что ли. То есть, несмотря, как бы, ИИшка очень классная штука, это такой, ну, там, позволю, да, себе сказать, что для меня ИИ это такой Stack Overflow плюс-плюс. Ну, то есть, это алгоритм, который обучился на SOF-е, и теперь как бы ты не в SOF идешь, а куда-то и спрашиваешь его.
Объясни, SOF что?
Stack Overflow.
А,
вот, ну, да, аббревиатура. Stack... Ну, а, понял. Есть даже такая была шутеечка, что SOF-driven development, да, что типа Stack Overflow-driven. Сейчас как бы становится AI-driven development, но по сути... В общем, Мац крут тем, что он сказал, ребята, как бы вы пользуетесь этим всем, не будьте догматичными, не становитесь догматичными, потому что ИИшка, она склоняет тебя быть догматичным, что вот тебе машина сказала вот так, значит, только так, и по-другому никак.
Слушай, мне понравится эта идея, то, что, да, он тебя покусывает, но вот про то, что вот этот промпт-инжиниринг, да, вот сегодня у них есть определенные возможности у этих сеток, и получается ты такой, ну, чтобы это хоть как-то сработало, ты начинаешь упрощать формулировки, думаешь, ну, ладно, фиг с ним, и так пойдет, там он что-нибудь заходил, там раздуто, ты думаешь, ладно, сейчас я буду от него добиваться еще полчаса, чтобы он нормально написал, легче самому переписать, не дай бог, а ты уже отучился писать так быстро код, ты же видишь, как он тут появляется, поэтому начинаешь соглашаться на разную ерунду. И в этом плане я думаю, что это не так опасно. Вот, вот эта вещь. Почему? Потому что это просто детские стадии. То есть через год, через два он все будет круче и круче. Мы вайп-кодинг только в начале года. Ну, конечно, вот этот, как я не помню, Сонет, может быть, он уже несколько лет там, да, очень известен. Но вот этот вайп-кодинг, агентные штуки появились совсем недавно, а они уже входят довольно плотно, но в мою жизнь точно. То есть я, причем не только в программистских историях это начинаю использовать, просто там, сейчас не буду про это говорить, но использую достаточно активно. И вообще, что у тебя есть такой помощник, который тебе помогает, и он становится все умнее. У меня ожидание, что через год я еще больше смогу от него требовать. И даже с теми же мощностями, что есть. То есть раньше мне казалось, что блин, мощности эти какие-то датируются. На самом деле мы не понимаем полную стоимость этого решения. Вот, на самом деле нам сильно занижают стоимость. Я сейчас думаю, что нормально, там рыночная история, ну, там, во многом. Вот, и будет... Вот даже уже сейчас, если ты лучше промпты напишешь, если ты обвязки вокруг этого лучше напишешь, уже он может сильно лучше и более человечно общаться. То есть вот следующее поколение разработчиков будут более нативно с ними общаться. То есть это как будто бы такая супервременная проблема, то есть мы ее наблюдаем, просто он внедряется сейчас. Потом, как
ну,
мне кажется,
ну да, не нет, тут просто понимаешь, как история такая, что несмотря на то, что казалось бы, ну вот когда мы учились, да, вот там, я уже довольно давно закончил университет, скоро 20 лет уже будет как.
Давно это когда у тебя?
Ну, в 2008 году я выпустился.
А мы с тобой, получается, одногодники.
Мы ровесники, да-да. Вот, мы с 3 по 8 год я учился, и вот когда мы учились, я очень хорошо помню вайн такой, типа, что зачем мы учим кольцевой буфер, там, например, зачем мы сотый раз на бумажке пишем там quicksort какой-нибудь, да, или там зачем нам вообще шейкерную сортировку изучать, если уже есть quicksort, который работает, ну, априори лучше. И вот прикол в том, что с развитием ИИ, ну, или, да, вот этого artificial intelligence, оно все актуальнее и актуальнее становится. То есть базовые понятия, базовые вот эти построения, типа там списков, не знаю, каких-то кольцевых буферов и так далее, они становятся важными. Почему? Потому что
да, почему?
Поясните, ты формулируешь, что ты как бы формулируешь, ну, ты пишешь промпт, ну, точнее, как ты формулируешь проблему, но потом ты валидируешь проблему через вот эти базовые понятия. То есть, там, например, ты ему говоришь, там, окей, перепиши с использованием кольцевого буфера, например. То есть он тебе может написать quick and dirty, да, что-то такое быстрое, простое, и, как правило, это не очень работает. Ну, как бы оно работает, да, но не очень хорошо работает. И вот тут уже нужно понимать там сложность алгоритмов, всякие вот эти у малое, у большое, бла-бла-бла-бла, чтобы сказать интеллекту, что, слушай, чувак, классно, но вот здесь, пожалуйста, сделай вот так, а вот здесь, пожалуйста, сделай вот так. То есть, и сейчас я...
Но чтобы... все же, да. Давай, но все же знать, как написать ее, ты уже не обязан, да? Ты должен знать, что она где-то есть, что вот есть алгоритм, там, поиск пути, там, какой-нибудь, там, со звездочкой, или там вот есть сортировка, ну, да. И ты можешь ему подсказать, сказать, что что-то тут... Не... Но чтобы понимать, что ты такое требовать можешь, ты должен про это знать, как будто бы, да?
Да, да.
То есть обязан... на этом уровне абстракции да, находиться.
Да. Ты как бы, да. Ну, опять же, прикол, ну, для меня лично, да, вот всего этого промптинга в том, что ты просто не должен писать всю эту историю опять. Ну, то есть, если раньше, ну, опять же, вот когда мы учились, говорили, типа, а, ты возьми из стыдолиба что-то. Ну, то есть, как бы, возьми и используй. Потом практика показала, что стыдолиб, он общий, а под твою конкретную задачу нужно написать свою сортировку, потому что она вот, блин, она другая должна быть. Ну, вот. Здесь та же история. То есть, он тебе сделает что-то на базе стыдолиба, и дальше есть выбор. Либо это берешь и сам переписываешь, ну, как бы ты сам пишешь опять, в чем прикол. Или ты ему говоришь, слушай, вот поменяй вот эту историю вот так, там условно псевдокодом даже каким-то можно что-то написать, и он тебе поменяет. То есть ты просто сэкономишь время на тупой писанине. Ты не будешь темплейт там использовать, какой-то скафолд.
Единственное, что читать код, который пишет ИИ, довольно сложно.
Вот, да.
Потому что он не жалеет. Вот, кстати, мысль Матца на этот счет, да, что Руби как раз очень хорошо подходит под в эпоху ИИ, потому что он такой DSL-ориентированный всегда был. И в этом плане, если мы... И людям удобно, и роботу на самом деле удобно, потому что меньше токенов, ты можешь оптимально... И на самом деле, если у тебя есть DSL, то значит тебе легче понять, что происходит, то, что ты можешь на верхнем уровне абстракции находиться, ну, а он, допустим, там дальше реализует.
Вот ты понятийный тоже... аппарат сформировал, как бы, и все, он, используя его уже, вот эти абстракции, что-то, да, да, так и есть.
Что такое архив? Вот, вот это то, что ты сказал, что ты режиссер, да, вот здесь мы тоже становимся таким, каждый разработчик должен стать тимлидом вот этих агентов, он должен больше, наверное, читать код, уже в реалиях.
Да.
Ну и разбираться в этих абстракциях.
Ну да, то только целом... тут скорее не режиссер, а продюсер. Режиссер это скорее продукт, да. А тут именно что, ну, оно и даже и говорит само за себя, да, что ты, ну, ты продюсируешь что-то, то есть ты управляешь процессом изготовления, или ты там способствуешь процессу изготовления. Ну вот, да.
А вот опасность и вот мне кажется, она такая больше не для человечества, а ну, для человечества тоже там полно опасности в этом. Но вот персонально, вот ты, например, что ты упрощаешься из-за того, что ты привыкаешь какие-то задачи не решать, и можешь вот просто впасть вот в эту, не знаю, в локальный минимум какой-то. Ну, в общем, перестать думать, выключаешь мозг, отвыкаешь его включать, постоянно задаешь вопросы. То есть здесь нужно, вот как, знаешь, бабушки решают судоку.
Ну,
так же
да,
нужно
да.
Иногда тоже по-настоящему, по-честному открыть редактор и покодить, потренировать свои нейроночки, чтобы
да,
они тебя не
обнулялись. Или перечитать кнута, да.
А, вот, слушай, у меня был опыт, да, кнута. Кстати, я его не открывал после института. А, значит, был опыт такой с разработчиком, он начал использовать курсор, у нас, и быстро кодил, но мы начали что-то пэрить по какой-то задаче, то есть парное программирование, и что-то, ну, давай вот этот модуль подключим, ну, давай там enumerable подключим, еще что-то. И я понимаю, что он уже элементарных вещей почему-то не знает. Такой, блин, как так? Ты же кодишь, дофига. А оказалось, что вот курсор тоже влияет на эти вещи, но на уровне абстракции, на своем, он нормально решает задачи, так что... Но если что-то изменится, если отнимут ИИ, ну, в целом это нереально, на мой взгляд, ИИ будет только агентация. Ну, не знаю, ну, опасность больше персональная, что ты отупеешь. Вот это,
ну, слушай, ну, она всегда была, вот это как бы такой дамоклов меч, который над нами висит, что по ходу развития технологий люди жиреют и тупеют, как бы, ну, это... фастфуд такой, да, который мы можем есть, а можем не есть. Мы можем сами приготовить свой фастфуд, да, там условно, или можем пойти что-то съесть там с жирами растительными и так далее. Вот. Тут, опять же, да, что вот я согласен в том плане, что нужно обязательно тренировать мозг. Ну, вот именно как в тренажерке, да, то есть перечитывать там какие-нибудь жемчужины программирования. Ну, то есть вот...
Ты как тренируешь мозг?
Расскажи. Я на самом деле читаю, пытаюсь статьи вот эти научные какие-то, вот, причем в 60-х, 70-х годов, вот там Дейкстра и все такое прочее. Почему? Потому что там очень мало абстракций, то есть там ребята все с нуля делают, ну, в силу того, что это 60-е, 70-е годы, они как бы подают идеи, и такие типа, ну, прикольно было бы это закодить вот так. И ты как бы читаешь это и понимаешь, что ну да, потом это закодили вот так, условно. Или, например, очень классная была, ну, это не статья, а, короче, ну, по-русски статья, не знаю, как, paper, да, вот этот есть, о Лиспе. Ну, то есть вот ребята, которые сделали Лисп, они его презентовали, сказали, вот смотрите, вот мы сделали такой классный язык. И вот. И, наверное, еще, ну, опять же, это вот все из начала программирования идет, там, а-ля машину Тьюринга еще раз понять, как она работает. То есть вот какие-то вот эти вот совсем базовые вещи.
Вот интересно, кто-нибудь из подписчиков у нас это, на машине Тьюринга что-нибудь запрограммировал в своей жизни или на алгоритмах Маркова?
Ох, слушай, ну алгоритмы Маркова — это совсем жестоко. Вот, еще Полина Вжигалкина какой-нибудь туда же, да.
Не-не, это не знаю. Но вот эти две мы точно программировали у нас на кафедре на 806 в МАИ. Так, давай еще что-нибудь вспомним. Вот что интересного DHH, то есть вот он...
Да, теперь про DHH давай поговорим. Вот, ну, с DHH на самом деле история такая довольно забавная. Я не смотрел его презентации, ну, прям очень много лет. Ну, то есть, прям дофига, около 10, наверное, лет, то есть, прям очень давно. И вот посмотрел, и как бы, ну, я не знаю, то есть, короче, DHH, как бы это так ни звучало, но для олдфагов, как говорится, вспомнят, да, помните, был такой Norton for Windows, такая штука, Norton, которая...
Norton Commander?
Ну, вот Norton Commander, там, Norton... диск, что-то драйв, ну, короче, все, что на винде надо, все, что можно сделать под винду, все было в Нортоне, типа, ну, ты можешь Нортон, типа, регистры сделать, ты можешь дефрагментировать. Я помню, что вот как раз там в начале нулевых говорили, ну, все, осталось только Нортон Windows сделать, как бы, и все, винду можно просто выкинуть, она не нужна. Вот так и здесь, то есть ребята пытаются максимально инкапсулировать в себе весь процесс продюсинга кода, весь. То есть вот, типа, ты его пишешь на Ruby, нет, даже не так, ты его пишешь в операционной системе от 37 сигналов, да, все, 7 сигналов, вот это вот. Значит, ты его деплоишь через Камал, ты его разрабатываешь на Ruby, ты его это, ты его то. Ну, по мне это больше пугает, чем ИИ, потому что ИИшка, она хотя бы агностичная, то есть, ну, она типа просто тебе про Ruby расскажет, как Ruby работает, ну, там, не знаю, как ты говоришь, да, enumerable. А когда ты на рисе пишешь, я помню очень хорошо, что у меня всегда была открыта вкладка API Ruby on Rails.org, ну, со своей версией, с нужной. И тебе, в принципе, вообще не надо знать, как Ruby работает, потому что ты все, что с чем ты работаешь, оно лежит вот там. Ты просто ищешь в application, как он там, в action, забыл, action-контроллер и еще какая-то там была хрень. Вот это на тему кодинга. Я сейчас
там
на
есть
коде.
Active и Action.
Да-да.
Active Support, Action-контроллер.
Точно, да. Которые Active Ruby там все, да. Ну вот, короче, то есть все там есть. Тебе вообще, чувак, не нужен Ruby совсем. Просто это вот забудь про Ruby. Как бы в Ruby это просто язык, как бы, ну, некий DSL. Вот это мне очень не нравится, потому что DHH обладает такой волей подчиняющей, да, как бы покруче всякого промпта и всяких чатов GPT. И он говорит: братан, тебе вообще не надо на этом писать, там, условно, бери вот это, там, тебе не надо, как он там, fuck Apple, да, там, все, он там ругался, там, все. Типа, что все, уходим все на мою операционку, как бы.
Но он, конечно, этот, он в себе пытался вобрать, я не знаю, Стива Джобса, там, Балмера, ну, да, вот этих всех, Linux. Торвальца, то есть вот такое, все в себя. Ну, он в целом, конечно, классный спикер, у него классная подготовка. Смотри, меня это не так пугает, вот как тебя, честно скажу, потому что вот потому что все в этой экосистеме ты имеешь право заменить, и в целом оно будет работать. Ты можешь выбрать, какой Active Job ты там будешь использовать. Ты можешь там, не знаю, WebSocket выбрать. Ты можешь деплоиться с Камала, можешь без Камала. Ты можешь в операционке в этом, можешь... И все это сработает для тебя. Он просто отвечает на вопросы, и ты доверяешь ему. Почему? Потому что ты знаешь, если... Ну, это знак качества, типа, такой у тебя стоит. Это DHH approved, как там,
approved. Такое,
вот.
Такое.
И, по-моему, это, знаешь, вот еще вдохновляет то, что он... Да он доводит дела до конца. Вот сколько ты сможешь своих проектов вспомнить, которые ты до конца, да, и сколько заброшенных. Вот он, блин, он сказал, я за 3 месяца сделал вот этот сетап Linux, там, да, вот тут ролик посмотрел на YouTube 3 месяца назад, как Linux собирать. И вот у него, он уже выходит с продуктом, вот это Amahari, как там оно там,
ну,
называется.
Ну, там, да, ну, короче, это такое...
Ну, это впечатляющий прогресс.
Ну, это лукавство, вот. Не он, а 37 сигналов, как бы, ну...
Ну хорошо.
Вот,
ну ладно,
бы.
Ладно.
Вот, опять же, мне вот это мне не очень это нравится, что вот, ну, как бы, вот человек пытается подчинить своей воле, вот подчинить прям конкретно, да, у него такие вот механики, разговоры и так далее. При этом, опять же, ну, он говорит абсолютно здравые вещи, что, ребят, а зачем нам полютить какую-то там условно, ну, будем опять же откровенными, да, когда разработчик любой сейчас на Ruby, на чем угодно ставит, берет Mac для разработки, первое, что он ставит, Homebrew, все. Ну, то есть, как бы мы поставили Homebrew, и дальше он начинается брю-брю-брю-брю-брю-брю. По сути, мы как бы в операционную систему ставим, ну, операционную систему, и мы пользуемся благами.
Да. Homebrew – это пакетный менеджер такой, да, в macOS. Да, он для разработчиков очень удобен, там обновляет пакеты, там, да.
Вот, ну, просто по сути мы как бы Unix к себе подселяем. И в этом плане, конечно, он прав. Зачем нам нужен посредник? Давайте мы сразу будем работать в Unix, ну, в Linux, вот, и так далее, и тому подобное. Просто, ну, в этом есть огромное количество лукавства в том плане, что он взял Arch Linux и на Arch Linux накидал пакетов. Ну, как бы, окей. Вот, но почему ты об этом не говоришь сразу, чувак, что мы взяли Arch Linux и накидали
туда пакетов? Это как, помнишь этот, когда он начал говорить про классные обои и тему смену, мне это, как это назывался... Какой-то Linux на базе Ubuntu, кто-то там обои там изменил.
Да, Bulginos. Да. Вот то же самое, знаю, на вот самом деле.
Но отчасти. То есть вот, ты знаешь, меня, конечно, не вдохновляет это на то, чтобы перейти на Linux, потому что я все-таки, не знаю, я очень удобно устроился в Mac'е в этом плане. Мне не нужно за 5 минут ставить свой сетап, да, потому что я уже его поставил.
Да.
Для меня это определенный ритуал. Вот я ставлю, у меня тут есть, я там такой-то терминал себе поставил, тут тему. То есть я о чем-то думаю правильно там. Если за меня это кто-то сделал, как будто лишает меня немножко творчества. Это он сделал, поэтому для него это был творческий акт, а для меня это будет уже повторение. Это вот как я купился на этот NeoVim, LazyVim mm-hmm. конфигурацию. Блин, я не могу с него слезть, она очень удобная, то есть я уже перестал, потому что там за меня поборолись за многие вещи. То есть я многие годы боролся с конфигом. Сейчас перестал, честно скажу. Вот. Немножко от этого как будто бы потерял. У меня всегда под рукой есть еще сконфигурированный свой Vim. Вот он не такой удобный, там, ну, косой, вот, кривой, но
да,
мой.
Да, на самом деле такая же история у меня. То есть вот где-то в те же года, там, 15-й год, 14-й, я таки наконец-то там на Vim перешел. Вот. При том, что начинал-то я как джавист в Eclipse и так далее. То есть, ну, как бы IDE просто all the way. Вот. И, ну, вот ты сказал примерно то же самое у меня, потому что у меня есть .files, которые лежат в GitHub, я просто себе его как бы копирую, да, там, в VG там делаю, запускаю скрипт, ну, там, условно. Ну, короче, да, запускаю скрипт, install, и все. У меня и ZSH-ные там всякие алиасы, и все-все-все. Вот, в этом плане я почему и вот говорю, что меня это больше пугает, ну, в том, что DHH рассказал, потому что вот он подавляет творческую волю. Вот, то есть, как бы тебе не надо ничего делать. Вот, пожалуйста, у тебя есть полуфабрикат такой, ты, в принципе, больше ничего делать не должен. Вот.
Это похож на подход Windows Way, да, вот когда. Или Microsoft Way. Microsoft, ну, да, это, как ты говоришь, про Norton. Ты про Norton сказал, да. Это, ну, вот экосистема Microsoft, когда у тебя есть IDE, и там Оле, вот этот пакет каких-то библиотек.
Не помню уже.
Как там, WinAPI у тебя есть, у тебя... Оно все вместе в связке хорошо работает, и как только что-то выпадает из этого, у тебя все становится очень неудобно. Все. Вот сейчас начнутся проблемы какие-нибудь у ребят. То есть вот он свой сетап дефолтовый сделал, но есть проблема. Сейчас начнут искать вот это Амакачи. То есть люди даже не будут понимать, что они на Арче находятся, да?
Ну да, но там опять же на Reddit, когда все это вышло, его там захейтили просто... Страшно бешено, вот. Ну, опять же, будем посмотреть, потому что в чем он молодец, и в чем вообще 37 сигналов молодцы, то что они при этом признают свои ошибки. То есть он что-то, вот я забыл, что конкретно он рассказывал, но он сказал, да, окей, это была ошибка, типа, все, не делаем так. Ну вот, по-моему, там что-то протесты было, что типа, вот мы сейчас будем
тестировать.
Но Puma Dev нет, там не совсем. Он как бы, ну, с Puma Dev тоже так сказал, что вот переходите на localhost.
Вот. А, ну от системных тестов отказались когда-то.
Ну, да, знаю, да, да. Вот про системные тесты, когда он говорил, что типа они по умолчанию всегда и везде, что их надо писать очень много, а потом сказал: ну да, мы у себя оставили 10 штук, типа, и счастливы.
Это про пирамиду тестирования. Я вот с ним тоже. Я не согласен был с ним, да. То есть, вот реально, вот у него это вот была, кстати, серия или там, или один длинный выпуск, где он с Фаулером, где с Анкл Бобом, они общаются. Ты не смотрел это, что
Нет,
ли?
Не смотрел.
Там, типа, называется это видос, как «Тидиди мертв». И вот он, значит, молодое поколение, дерзкий, наглый, с этими отцами-основателями экстремального программирования, обсуждает эту тему, говорит: «Мне это нафиг не надо, вот я напишу, вот смотрите, вот доказательства, вот мои успешные проекты, я пишу только вот эти вот тесты, и мне этого хватает, и вот и они там доказать не могут». Ну, а ребята, как раз они вот это вот TDD, маленький шажочек, ты так не сможешь сделать системными этими тестами. То есть я считаю, что, конечно, вершина программирования, да, это когда ты умеешь писать очень быстрые тесты, маленькие. Ну, отказываться от тестов тоже нужно. То есть, ну, я все-таки за пирамиду. То есть, я вот, ну, по-моему, Кирилл Макевнин тоже за какую-то перевернутую пирамиду. Вот у него какое-то странное видение на этот счет. Я, короче, вот с этими ребятами
Знаешь, как вот тоже в свое время, когда кодил довольно много, я с этими тестами, с TDD как раз для себя это, ну, как себя успокоил на том, что TDD – это просто замена консоли. Вот когда открывают RBN, ну, да, там, ERB-шку или там RLC, и начинают, типа, а если вот так...
Вручную дебажить, да?
Да, там? Да. И как бы ты просто напиши тест один раз и запускай его. То есть, ну, это очень сложно, как бы, ну, не знаю, как поколение ребят, потому что мы тут уже тоже уже седину отрастили, и нам уже скоро 40, вот. И мы-то, да, мы-то с тобой учились, когда был там, не знаю, Паскаль и все такое. То есть, ну, ты просто не мог запустить тест, ты его не мог просто тупо запустить, потому что компьютер, который бы его запустил, ну, у тебя пара просто кончится, когда он заработает. Вот. И вот эта привычка все делать в консольке, быстренько посмотреть, а как же там у нас там палиндром это слово или нет, вот она вот въедается куда-то вот сюда. И потом очень сложно себя перестроить на то, что ты тест пишешь, проверяешь. Ну, даже ты не тест пишешь, ты спецификацию пишешь. Почему вот, опять же, в Rails очень мне в этом плане нравится, что они говорят: ребята, это не тесты, это спеки. Ну, то есть ты пишешь спецификацию, что мой код работает вот так. Вот так он не работает, а вот так он работает. И почему, опять же, да, ну, меня, по крайней мере, все время забавляет, что, типа, мы говорим, что это тесты, но тесты всегда должны быть зеленые. Ну, типа, чуваки, тесты должны быть красные вообще-то, потому что они на то и тесты, они ломать все должны. Вот.
Ну, и... иногда, но они не должны ломаться все, иначе ты будешь очень...
Ну... Я просто к тому, что хороший тестировщик – это тот, кто сломает все и всегда вот просто он зайдет, как бы чпак, у тебя все упало. Разработчики по природе свои оптимисты, они такие: нет, мой код же хороший, но как же он будет падать?
Хороший тест должен ломаться тогда, когда софт некорректный. Написать тест, который тебя постоянно флэки себя ведет, да.
Ну, короче, просто опять же, по опыту я вижу, что все врождается иногда там вплоть до 200 окей. Ну, типа, открыли страницу 200 окей, тест. Как бы супер.
Но начать с этого как будто бы, может быть, и неплохая идея. А дальше ты напиши вот такой, чтобы хотя бы не дергать из консоли вот этот кул.
Да, да.
Вот это уже сильно удобнее. То есть он у тебя есть, он там ретрается. Так. А чего мы еще вытащим? Вот по поводу упрощения, вот есть несколько идей у DHH, то есть он в целом, конечно, продолжает разрабатывать, он очень давно кодит, он, кстати, вот он не превратился до конца в тренера, то есть у него там компания достаточно небольшая, это тоже, по-моему, это классный, вдохновляющий опыт, что такой опытный человек продолжает это делать, вот. Но он вот эту вот идею, что все должно быть крудом, да, что все попроще. Мне как раз...
Крадманки вот это, да.
Мне это как раз не очень нравится. Мне кажется, что ты должен бизнес какие-то операции придумывать. То есть я вот так люблю больше мыслить, специфичные для чего-то, потому что пытаться подо все придумать ресурс, тогда ты будешь искусственно ресурсы придумывать. Вот эти, я тоже в такие истории попадал, когда... догматично следовал кратко.
Ну, видишь, это вот у нас с тобой две темы идут, да, вот эти вот и вот это DHH или Rails Way, да, вот это. То есть они на самом деле, как бы, вот вся проблема, это огромная тема, и точно мы ее сейчас не закроем, но вот эта догматичность в разработке, она страшная, пугающая, ужасная. Сколько компаний она убила там и карьеры испортила, это страшное дело. Вот. И как раз вот именно вот, вот эта догматичность меня отторгает от ДХХ, да, потому что он говорит, не думай, вот возьми вот mm-hmm. это и работай с этим. Типа, ты всего лишь crowd monkey, да, ты как бы обезьянка, которая вот пишет эти самые круды, и не надо тебе ничего больше. Вот, давай, пожалуйста, делай вот так. А, вот в этом плане как раз, опять же, ну, у меня в опыте была ситуация, что вот Evron переименовали, да, Rails Russia в Ruby Russia.
Rails Club
в Ruby Russia. Да. Почему? Потому что это настоятельно попросил Mats. Это было условием от Матса, что, ребята, я не приеду на конференцию по Rails, потому что я не люблю Rails. Я не люблю Rails, потому что Rails догматизирует разработку в целом. Ну, то есть Ruby, он-то как бы про удовольствие, про полет мысли, про творчество, да? А тут мы такие, типа, Rails G.
Rails модуль. Way, все вот это, да. Вы Rails свободны G ехать модуль. По этим рельсам, которые да, есть, да, такое.
И поэтому как бы там в результате брейншторма родилась Ruby Russia.
То есть, подожди, а что у них за отношения? У них какие-то прям конфликт какой-нибудь есть?
Ой, не, я не думаю, что там есть какой-то конфликт, опять же, вот в силу того, что Мацу...
Как ссорятся ученые, да,
там интеллигент. Ну, ДХХ, конечно, не ученый, не интеллигент, я скорее скажу, что он такой больше пролетарий, и он всячески это подчеркивает постоянно, лексика и так далее. Вот, но Мац просто говорит, ребята, я вот, я вне этого, да, пожалуйста, не лепите меня вот в эту историю, я вне нее, я не нахожусь в ней, я делаю язык, и я отвечаю за метаконструкции какие-то ваши, вот, ментальные, там, я могу сделать, не знаю, рактор, например, но вот так, чтобы модельки можно было генерить прямо из ARB, вот этого не будет, типа, сорян.
Так! Короче, ладно, ложку дегтя тут подсыпали. Да, я, что сказать, мне DHH все равно вдохновляет. Я думаю, что это все наведено, ну, не все, я думаю, что это отчасти наведено. Он, конечно, интеллектуал, у него очень много идей, он визионер, то есть он чувствует очень, что нужно, что не нужно, он меняет реальность. Ну, сказать, что это прям пролетарий нами управляет, я тут, это сильное преувеличение.
Не, ну
это
конечно, сильное. Да, ну как бы он такой, вот. инженер.
Хорош, да, он топ-инженер, он топовый инженер. Наверное, Мац, наверное, в большей степени, не знаю, вот он много кодит, как Мац?
Да, я думаю, Мац очень много кодит. Нет, Мац, да, я думаю, кодит много, и опять же, ну...
А как? Мне казалось, как будто я слышал, что не очень. Здесь вот...
Может быть, но он такой, он исследователь, как бы, да, то есть он как мастер карате, он знает, вот куда тебе легонечко ткнуть, и ты упадешь. Вот так же и Мац, то есть ему достаточно, может быть, там, писать чуть-чуть, но при этом он свои потребности закрывает полностью творчески, и вклад от этого огромный. То есть может какой-нибудь, не знаю, на псевдокоде что-нибудь написать и так далее. Ну, мне так кажется. Я, к сожалению, с ним не общался. То есть я как-то вот не хотел... Он очень человек такой интровертный, стеснительный. Я просто не хотел к нему еще раз подходить. И знаешь, как в зоопарке, типа мац.
Вот знаешь, я вот не согласен с тобой в том, что он может легким движением что-то перевернуть.
Может быть.
Почему? Как, он, может быть, и способен, но он давно этого не делал. То есть вот может он быть. Один раз, на мой взгляд, перевернул, но DHH сделал сильно больше переворотов, он сильно больше на индустрию повлиял уже после этого.
Безусловно.
То есть на самом деле не было бы Ruby, DHH мог бы и в Python так развернуться.
Абсолютно потому, так, да.
То есть в этом плане я не согласен. И вот еще этот Мац какую идею сказал, это приятная для нас идея, то, что он не собирается делать революции в Ruby, и то, что она будет поступательно развиваться. Он не хочет, как в Python, разделение сообщества на вторую, третью, там еще какой-то он пример привел. В общем, в этом плане хорошо, Ruby продолжает развиваться. Классно, что есть такие энтузиасты, которые продолжают эту технологию развивать, а нам остается только писать классный код. Так, чего? Может быть, попишем все-таки классный код? Как у тебя силы вот, остались?
И я посмотрел, какая у меня версия Ruby. Вот я просто, мне стало интересно, какая же у меня версия Ruby на этом компе? У меня версия 12 апреля 2022 года. То есть
мы сейчас поступим...
Видно, где мой разработчик умер, короче. Есть прям даже дата.
Так, мы сейчас поступим следующим образом. Сейчас я попытаюсь зашарить экран. Вот. И предложу тебе к VS-коду подключиться. Сейчас я... Вот мы так это поступим.
А мне офер потом пришлют?
Вот посмотрим.
Да.
Знаешь, что я тебе, пока я это ищу, я предлагаю тебе следующую вещь сказать. Скажи какой-нибудь свой любимый вопрос на собеседовании для рубистов и кратко, не знаю, ответь на него, как бы, чтобы ты счел хорошим ответом на него. Так, Дима был не готов. Я пытаюсь
вспомнить, да, я на самом деле не готов, потому что собеседовал я ребят в последнее время, в 21-м году даже еще. Вот, у меня были такие вопросы. Ну, на самом деле, самый мой любимый вопрос, он не про Ruby, а он как раз про Circuit Breaker. То есть, вот, представим, что у тебя есть два сервиса, да, и они между собой как-то общаются. Вот, что может пойти не так, и как сделать так, чтобы оно вот минимальными телодвижениями сократить вот эти вот ужасные обвалы, да, которые у нас случаются. Вот как раз, ну, про Circuit Breaker, что это за паттерн, как он работает. Просто, опять же, в Ruby это lingua franca, потому что практически все, что мы делаем в Ruby в Rails, это, ну, HTTP, да, это REST. И, к сожалению, очень много кто не знает до сих пор об этом паттерне, и очень много есть проблем, когда у нас происходят отказы каскадные. А вот прям вот серьезно, не помню хорошего какого-нибудь вопроса. Про Space Rocker оператор, мне очень нравятся примеры, когда ребят просят сравнить между собой два значения или какую-то задачку на сравнение сделать. И вот когда используют Space Rocket, ну вот, да, вот тут меньше равно больше оператор, вот это, конечно, круто. Это показывает класс человека и показывает то, что он понимает, как работает объектно-ориентированное программирование в целом, да, что не надо писать if, и можно вот сравнить.
Ну, смотри, вот какую задачку сгенерировал у меня ИИ для нашего с тобой подкаста. Давай ее зачитаю. Значит, предлагается закодить метод для проверки сложности пароля. То есть он должен сказать, это слабый, нормальный или сильный пароль. И вот описаны критерии, что называется слабым, что средним и что сильным. То есть слабый – это длина меньше 8 символов, или содержит только буквы, или содержит только цифры. То есть вот один из этих критериев повергает его в слабую. Medium – это значит длина 8 больше символов и содержит буквы и цифры, но не содержит специальные символы. Вот. Ну а strong – это получается длина 8+, содержит буквы и цифры и специальные символы. В общем, вот такую вещь.
На самом деле, все, что я сейчас смогу, скорее всего, это просто порассуждать, как бы я это сделал. Вот какой-то код
я написать не смогу. Давай, тоже нормально. Да. Тоже нормально, давай.
Так.
Ну, давай инициализируем RSpec. Там Ruby уже стоит. RSpec уже есть. Там RSpec init давай сделаем. Я тогда скопирую.
А, вот request.
Так. Так, я разрешил. Чик-чик.
О, пошло. Так, ну, на самом деле, я говорю, я был за то, что просто тебе рассказать, какого рода решение приходит в голову. Наверное, самое неоптимальное. И, ну, во-первых, решение такое – открыть сайт Rubular. Если кто не знает такой Rubular сайтик – это вещь, которая позволяет тебе тестировать регулярные выражения. Вот. В чем его особая прелесть? Это в том, что у тебя есть внизу шпаргалка, которая говорит, что у тебя... как сказать... шорткаты для проверки символов. То есть там что-то цифра, там какой-то пробельный элемент, какая-то, не знаю, слово.
Ну, ты намекаешь, вот, что вот эту задачу лучше вообще через regex решать и вообще программировать эти, особо это, ну, не соваться туда.
На самом деле тут просто как? Ну, мы можем упороться и написать что-то а-ля первые курсы, прям вот, ну, да, там смотреть, что и как. Вот, что у нас есть. На самом деле, тут движок RegExpo, да, нам довольно сильно может помочь, в том плане, что вот единственное, что специальные символы нам нужно будет, да, определить. Вот.
Давай, знаешь, что я сейчас сделаю? Я сделаю какую? Сделаю тест, напишу. Паспорт, не знаю, чекер. Давай, как ты абстракцию назовешь? Вот скажи это. Как назвали это? Ты это тоже подсказываю.
Паспорт чекер, да нет, я бы такого не назвал.
Вот, у меня есть просто заготовка. Вот. Я тебе предлагаю, ты можешь как раз воспользоваться своим табуляр, чтобы регекс попробовать составить, и посмотрим, как тесты это пройдут. Так, давай, я, короче, ты давай думай, я тогда назову его просто.
Да, ты называй на самом деле как угодно, потому что...
Вот, это мы можем порассуждать. Вот у меня есть, короче, такая заготовка, которая required file. Вот, мы можем сейчас проверить. И тесты падают. Так, ну все, я тебе предлагаю... О, да, видишь, он падает на том, что это нет такого файла. Предлагаю тебе немножко процессом поуправлять и прокомментировать, что ты делаешь.
Так, то у нас... Угу.
Кстати, я не гарантирую, что тесты полностью корректны. Они примерно корректны, скорее всего, потому что я генерировал то, что искусственный интеллект.
Не, ну вот я смотрю в Strong и Medium, так. Ну, Strong, он действительно похож на правду, потому что там есть строковые и прописные, и спецсимволы, и цифры.
Ну, я говорю, смотрел, вроде похоже на правду. Можно, с этого можно начать, по крайней мере.
Просто, честно говоря, не очень. Ну, то есть, смотри, у нас есть так, password strings. Это типа метод, который у нас вызывается. Мы должны просто метод, получается, написать.
Ну, можем.
Ну да, да.
Мы можем, это а внутри можем как угодно его реализовать. Это наша зона ответственности. Вот. Можем по-другому назвать его. Ну, вот я просто тест написал из этого.
Честно говоря, не знаю, что мы сейчас с тобой тут накодим, потому что...
Так, давай, ладно, хорошо. Вот я создам файл. Ты не хочешь создавать? Паспорт. Checker. RB. Вот он появился. Mm-hmm. И у нас получается... Сейчас тесты начнут валиться. Вот их дофига. Вот, ну, давай что-нибудь придумаем. Я сделаю вот такую штуку. Fail fast, мой любимый ключ, который падает на первом сломанном. Вот, то есть пока он говорит, что нет такого метода.
Ну, это... Что у нас там, ожидаемо. Как он называется? Password strings.
Да, то есть мы можем создать этот класс, ну да, мы можем тест немножко скорректировать, вот. Либо в тесте объявить этот метод, который вызывает этот класс на самом деле.
Ну, тут что тут, метод-то определить, это ерундовая история. А, так, input word у нас...
Давай сделаем так, чтобы он всегда возвращал weak, и у нас часть тестов сразу же пройдет.
Ну, давай сделаем так.
Проверим, что он хотя бы до этих достает.
Как он там пишется? Weak. Вот так, по-моему. Угу. Ну, вот он у нас всегда будет тебе возвращать weak. Правильно же?
Я запускаю.
Угу.
Так, но он говорит, что нету метода. Так, он ругается, потому что у нас внутри класса же она находится.
Ну да, но у нас идет не инстанс. Блин, я забыл, как это делается, это уже...
Так, давай, скажи, что я подскажу.
Ну, смотри, он у нас здесь, да, у нас здесь надо делать self, чтобы он был как этот, тогда тут неправильно называется, тут надо, чтобы он вот так вот.
Ага.
Вот.
И тесты мы должны немножко переделать. То есть, я так полагаю, мы что-то describe должны сделать. Наверное, вот этот класс describe. Но знаешь что? Проще всего, сейчас вот можно, я сейчас возьму, так капельку тебя упрощу. Вот можно вот здесь вернем. А мы вернемся вот сюда. А ты за мной сейчас переместился в тест?
Ну
да,
да, теперь я в тестах. Угу.
Вот, здесь, кстати, у нас сделаем space, чтобы у нас было 4. Ой, 2, 2, 2, 2. Значит, мы просто вот здесь вот password strings. Вот мы его здесь прямо объявим, и внутри можно будет использовать тот класс, который ты написал. То есть вот у нас уже сейчас что-то да пройдет. Хоп, уже что-то прошло. То есть вот здесь ты можешь вызов своего класса сделать для простоты. Вот, и дальше уже там организовывать логику, как тебе удобно.
Ну,
а знаешь, что
такое?
Я бы тебе вот так... Угу. А как вот абстракция бы тут сделал? Можно сделать класс, password, а у него сделать метод .strength, да, типа его сила.
Ну, или скорее даже check strength. Кстати говоря, вот, ну, чтобы хоть о чем-то поговорить.
Давай.
Там, не знаю, power check какой-нибудь. Тоже есть, как у нас остроконечники и тупоконечники, да, что, ну, это я говорю, опять же, чтобы что только не сделаю, чтобы не кодить. Короче, обычно, короче, есть отличная статья, ну да, естественно, PowerCheck, потому что его тут нету. Есть отличная статья, которая называется Kingdom of Nouns, как бы царство этих... Короче, вот существительных, царство существительных, что у тебя все называется существительными. Вот. Вот. И... это из вайна функциональщиков, да, которые говорят, типа, вот, там, типа, у нас теперь появились классы, и там все в существительных. Вот, но хотя бы, когда мы работаем, я стараюсь все-таки хотя бы делать так, чтобы у нас класс назывался а-ля герундием, там, отглаголенным существительным, да, ну, вот, там, password checker какой-нибудь. Но методы, чтобы всегда назывались глаголами, всегда. Вот, то есть, как бы, ну, желательно в императивной форме в какой-то. Вот, то есть мы... вот. А, сейчас. Я вот так бы даже назвал password power meter. Вот. А уже это вот так бы вот назвал check. Но это, опять же, это вот это называется... А, что угодно будем делать, только не...
Лишь бы не программировать. Но да, у меня на этот счет немножко другой взгляд, я из другого лагеря. То есть я считаю, что мне ближе подход Objects. Elegant Objects. Вот. Вот эта концепция. Вот один из тезисов этой концепции, что классы – это существительные, а методы – это либо существительные, либо глаголы, в зависимости от того, что они делают. Если side-effect, тогда это глагол. Если он возвращает тебе объект, тогда ты должен сказать, что он возвращает. То есть существительное. Вот. Короче, вот таким образом и получается. Ну и когда side effect, то ты как бы не должен ожидать возврата какого-то значения. В общем, там есть несколько таких правил. Вот я пытаюсь туда стремиться, но, как всегда, это сложно на практике. Всегда сделать. Так, а ты в классе сейчас password checker что-то пишешь?
Вот. Ну да, я тут пытаюсь что-нибудь изобразить. Сейчас. Вот.
Угу. Так, тут, наверное, как-то можно сделать, чтобы я за тобой сделал follow.
Так, что у нас там в условиях? А условия у нас...
Давай я перезапущу тесты, посмотрим, на чем он упадет.
Да на всем оно упадет.
Да, он говорит, тебя некорректно этот. Ты испортил Ruby файл.
Естественно.
Ты же говорил, что тесты должны быть красными. Вот, пожалуйста.
Ну да, не, ну на
мужик
самом деле...
Мужик сказал, мужик сделал.
Да, так, а что ему не нравится-то? If else if. Так, ну вот это вот что-нибудь наверняка, что там... Ну да, syntax error. А я уже хрен его помню, как оно там пишется, вот, когда проверка по регуляркам так или так.
А я, кстати, тоже не знаю. Я пользуюсь синтаксисом match.
Ну вот, да, вот нормально он упал. Вот. Просто, по сути, там у них на самом деле с этим матчем и с вот этой штукой есть побочки разные. Вот, то есть матч, он, по-моему, возвращает эти группы, и вот эта штука не возвращает, или наоборот, то есть оно менялось по ходу развития Ruby, и вот, честно говоря, когда оно поменялось с одного на другое, я напрочь забыл, как она работает. Вот.
Там, по-моему, ты должен как-то какой-то специальный сейчас вот объект обращаешься там как-то там с долларом, и тогда ты к нему.
Ну, ты что-то, да, да. Ну вот эта вот вся история, да, с этими долларами. Доллары, это же на самом деле из Перла Мац забрал, да, вот, ну или из АВК, да, откуда там, короче, вот из этой вот штуки.
Так, хорошо, да, давай тогда вот идею, которая у нас здесь будет заложена. То есть здесь будет if, просто если соответствует первому блоку, да, тогда мы переходим. То есть как у тебя будет построено?
Ну, на самом деле,
сначала проверяем.
Это совершенно тупая вот сейчас вот, ну, вот это вот то, что идет, да, с ифами, это совершенно тупая история, потому что здесь как раз нужно делать через разного рода, ну, короче, вот этот вот input word, его, по идее, надо сделать класс под него, вот, то есть, ну, под класс входных этих термов, вот, и дальше уже этот класс по мере инстанцирования будет определять, кто он есть. Вот. А дальше мы просто скажем, ну, а-ля там, вот в паспорт-чекере мы скажем, а-ля там input word self-check, что-нибудь такое, и этот input word нам что-нибудь вернет. Вот. Но, опять же, через вот эти вот if-ы у нас здесь сейчас получится страшная, просто страшная лапша. Потому что у нас будет типа, там, если меньше 8 символов, то это слабый пароль. Если больше 8 символов, да, ну, то есть вот больше или равно, вот тут у нас начинается опять, типа, если там есть, ну, там, только, ну, короче, вот дальше уже регулярки начинаются.
А, слушай, давай вернемся к заданию. Вот если мы вернемся туда, сейчас попытаемся вот выделить. Как соотносятся weak, medium и strong? То есть они включают друг в друга что-то. То есть вот кажется, что если сделать проверки в нужном порядке, то как будто бы нам... То есть смотри, то есть самое строгое, наверное, сверху должно идти. То есть сначала мы должны проверить, а он сильный или нет.
Ну, тут через return'ы надо делать, через return'ы. То есть, ну, опять же...
Можем разделить, например, сделать отдельные проверки на strong, на этот.
Так. Ну, короче, я говорю, тут сейчас как это, менеджер.
Короче, кодит. Эмоций нет уже дальше писать, да? Короче,
не, но на самом сначала деле прикольно, потому что, ну, к сожалению, я просто не обладаю, скажем, компетенцией, да, вот взять и могу только как импотент рассказывать, как трахаться. Вот. Но на самом деле тут, ну, это тоже вот, ну, обычная история, что мы самый короткий путь, ну да, вот нам передали строгий пароль. Мы его возвращаем сразу же. Потом, ну, если нам не передали строгий пароль, тогда мы начинаем проверять, типа, если он... То есть, ну, как бы слабый пароль, он вообще должен быть а-ля вот такой, там, у тебя просто вот так вот в методе будет написано weak в конце.
А, он в конце будет. То есть, вот, мы смотрим, например, можем так сказать, if strong...
Ну, да, да. Yeah. Ну, только тут так вот будет сейчас. Return. Блин, Ruby. Блин.
А мне кажется, даже не требуется. То есть, смотри, мы сейчас можно я вот напишу конструкцию? Сейчас, подожди, я твою не буду удалять. Я чуть ниже напишу. То есть, смотри, как бы я написал. Вот if strong, тогда мы пишем strong. Дальше else if medium. Input world, конечно, такое себе. Else, там, получается, weak.
Угу. Вот. Ну, тут даже else не нужен. То есть, все вот эти штуки можно сделать через return, но, опять же, вот это...
А тут даже return не нужен. Вот у нас в конце просто вернулось.
Ну, да, да. Но я к тому, что там рубокоп или кто-нибудь
попросит. Тогда множественное, тогда это антипаттерн множественные return. Это как это, go to. Можно, да, в коротких методах.
Но я к тому, что как бы вот у тебя как по принципу замыкания, да, самое...
я понял. Это же можно... Это называется эти, как... как...
Ну, медиум, да, есть медиум, и потом у тебя просто вик в конце. Все.
Да-да-да, и в конце вик. Да-да-да, так норм. Вот. Осталось только написать вот эти методы, да?
Да, действительно.
А ты знаешь, чем отличается там этот Джун от какого-нибудь синьора, да? То есть он бы без всяких абстракций просто взял бы и сделал, а мы с тобой поболтали, короче.
Ну, это же...
Метод не написан, надо какого-нибудь Джуна, короче, написать. Ребят, если вы можете реализовать этот метод, пожалуйста, пришлите ссылку на GitHub куда-нибудь, гисты, вот это посмотрим, решение покажем в следующем подкасте.
Ну, тут как бы, да, тут у нас а-ля вот тут вот так, потом угу. там идет проверка на то, что у тебя... Ну, то есть ты выписываешь самую строгую хрень, которая только может быть, да?
Вот. Слушай, ну ты можешь регэкспо попросить там какую-нибудь ишечку сгенерировать.
Не буду сейчас этого делать.
Не вот, будешь? Я просто... Ладно, всё.
Не. Я просто к тому, хорошо. Что у тебя условно вот... А? Так, где у нас там это есть? Просто с вот это вот а-ля... Вот со всеми строковыми историями вот у нас есть такой вот специальный символ. Вот что есть специальный символ? Как бы это... Юникодные специальные символы. То есть, ну, тут можно упороться и объединить этих специальных символов 100-500. То есть, мы можем просто ограничиться вот этими вот историями, да, там, что у нас там идет. Вот, там, вот это всякое. Да. Вот. Можем... Ну, короче, вот тут вот большой вопрос. Ну,
это тебе зачет. Ты, видишь, UTF знаешь. Это как бы это в тебе опыт. Так.
Тут вон они, слушай, сколько можно их написать.
Да-да-да. Там, знаешь, как бы в паролях обычно такое не впишется, но, наверное, тут можно посмотреть, я бы рекомендовал, наверное, посмотреть какие-то удобные спецсимволы, которые ты на любой клавиатуре можешь ввести, на андроиде, там, на айфоне. Там вот эти будут проблематично вводить. Так, Дим, давай тогда завершимся вот с этой задачкой. Не буду тебя здесь больше мучить, я сейчас это... Вот, но, на мой взгляд, было классно, да, мы, это, чтобы это, Ruby-разработчики все поверили, видите, даже не всегда у тех лидов получается закодить что-нибудь.
Ой, да нет, так. Конечно,
вот Дима в моем продолжает случае... кодить тут в бэкграунде, ну-ка давай, это, давай.
Да нет, я просто, ну, хоть, чтобы хоть какой-то был вид опрятный, да, вот, не.
Знаешь что, давай вот немножко тему сменим, я, видно, что ты уже погряз в техлидерстве. Знаешь что, дай вот, так как ты занимаешься в том числе развитием, ребят, вот какой твой совет начинающим Ruby-разработчикам, чтобы их развитие было поступательным, не знаю, взрывным, каким-нибудь вот быстрым или хорошим, вот что бы ты сформулировал, какое бы напутствие, совет ребятам?
Брать любую задачу, какую дают, вот, ну то есть... Есть такая довольно интересная штука, да, что кто-то начинает упарываться в сложные задачи и выгорает в этом. Вот. А, наверное, самое прикольное и самое, как бы, самый взрывной рост он идет, когда ты делаешь вот просто любое, все, что у тебя приходит, ты это берешь и делаешь, и, наверное, опять же, это в контексте там, GPT и так далее, заставлять себя читать API-шки. Вот. Ну, то есть, вот есть там API Ruby on Rails, есть Ruby-шные вот эти RubyLang.org. Вот оттуда просто не вылезать и по 100, по 200, по 300 раз перечитывать, какие же есть методы в Array и как они устроены вот в идеале вообще всех. Ну, то есть вот в Ruby.org очень классная есть история, да и в API Ruby on Rails, да, там можно посмотреть исходник, вот как оно определено.
Да, прямо там же в документации,
да,
очень удобно.
Да, вот. И чаще пользоваться Bundle Open. Ну, то есть у нас есть такая штука, как Bundle Open. Это на самом деле то, что меня окончательно пересадило с Java, потому что в Java, во всех компилируемых языках у тебя есть какая-то либо... И все. Как бы как она работает, вот там читай доку. А в Ruby как раз
скорость. И подключить SDK такая-то проблема. Ну, то ну, здесь да, у нас да. там получается, что вот это классная вещь, то есть вот прокомментирую то, что у вас есть возможность написать команду bundle open и название джема, и вы попадете в исходник джема, с которым вы работаете, и именно в ту версию. Будет использован редактор, который ваш там выставлен в environment. Вот, это очень классная вещь. Я обнаружил, что не все мидлы даже знают про эту вещь, то есть, ну там, ну джуны еще реже. В целом, супер классная вещь. И вот то, что ты говоришь, смотреть, просто и вот взять какой-нибудь как-то в саппортовский класс и пройтись по всем методам его, это сильно расширит ваш кругозор. А если вы заглянете внутрь, то посмотреть, какие конструкции там, оказывается, используются. Нифига себе, так в Ruby можно, а что это такое? И вот этот интерес, да, то есть вот у меня тоже это был классный буст, когда я вот наткнулся на эту механику. То есть для меня это сработало. Да, Дим, это классный совет.
Разделяем. Ну вот, наверное, да, тут... Ну и самый, наверное, неочевидный совет – это учить, как БД устроено. Потому что как бы мы этого не хотели, хотели или не хотели, да, мы вот те самые крадманки, ну там 80% времени. И конечным итогом всей нашей работы является то, что данные где-то лежат, ну вот, в какой-то базе. И вот это проектирование базы, оно, ну, сложно его переоценить, потому что, по сути, вот вся вот эта DDD, вся вот эта доменная история, она, по сути, своей зачастую про, там, условно, третью нормальную форму. Ну, то есть, нужно понимать, что это за нормальные формы, как они работают, там, вот эта вот история, она очень скучная, она университетская, там, условно, какие-то первые курсы универа, но обязательно нужно ей владеть вот прекрасно, да. И, ну, банально, опять же, как можно больше читать кода, ну, это как бы совет, который дают всегда и все, ну, и про тот же Bundle Open в том числе.
Да.
Вот, то есть нужно как можно больше читать кода разного, ну, то есть не только красивого, да, но и офусированного там, или около офусированного какого-нибудь олимпиадного, прости господи, кода, потому что сейчас как раз вот этот наша GPT-шка и все вот эти ИИ, они генерят плюс-минус олимпиадный код. Вот. То есть тот код, который вот он там однобуквенные переменные, еще какие-то вещи, нужно в голове уметь это транслировать во что-то более осязаемое, во что-то более понятное. И, наверное, последний совет, который я дам, это учить английский язык, потому что Ruby как раз в этом плане офигенный язык. Ты можешь писать практически по-английски с какими-то очень маленькими исключениями. И когда ты начинаешь мыслить хорошо по-английски, ты начинаешь кодить хорошо, то есть у тебя начинается вот этот поток мысли, он начинает идти без препятствий. Вот, ты можешь выписать где-то псевдокодом, где-то кодом, и потом псевдокод транслировать в код. И это тем более полезно для промптинга, когда ты пишешь на языке, на английском, и у тебя, ну, понятия идут.
Слушай, отличные советы. Дим, кстати, вот как этот японец научил разработчик говорить по-английски. Я заглянул как-то в этот в Sidekick, в исходнике, и там разбирался, не помню, в Sidekick ли? Возможно, в Snickers. Возможно, в Snickers. Не помню точно куда. Но там, интересно, был назван метод Heartbeat, то есть который посылает вот эти сигналы к проверке соединения. Там был просто эмоджи, этот сердечко.
Сердечко, да.
Блин, как искать такой метод? Невозможно. Вот. Напоследок, знаешь, что еще попрошу тебя? Может быть, несколько книг, которые тебя вдохновляли? Не обязательно попрограммировать, но можно и в твоей карьере программиста.
Наверное, книга, которая... Она не по программированию. Книга, которая, наверное, моя такая, можно сказать, Библия, да, или что-то такое, это «Белая гвардия» Булгакова. Ну, то есть, прям советую ее просто хотя бы прочитать. Я упоротый настолько, что я взял ее с собой в поездку в Киев и читал в Киеве напротив дома Булгакова вот эту книгу.
А в смысле, давно туда ездил?
Давно. Это было, событий, да, это было в 2010 году. Вот.
Я не все читал с Булгакова, но эту книжку как раз я не так давно прочитал. Вот,
ну, знаю, пьесу можно посмотреть, на самом деле. Если читать не хочется, есть пьеса, Нетрубиных, вот, которая, ну, наверное, даже пьеса у меня более любимая. Ну, короче, ладно. Книга по программированию, которая, наверное, наиболее моя любимая. Я сейчас попробую ее вспомнить. Она называется «Эффективное программирование», что ли. Брайан Керниган, Ричи и Пайк. Керниган, Ричи, Пайк. Три автора. Вот. И, «Практика программирования» она называется. Все, все просто. Это довольно тонкая книжка, типа страниц на 200, там 200 страничек где-то. И, ну, как бы, я думаю, многие слышали про Пайка. Пайк – это автор Go, Керниган Ричи – это авторы C. Вот, и все они трое работали в Bell Labs и вообще работали над Unix. И там буквально вот, наверное, первая или там, вторая глава, я не помню, она вот объясняет, в принципе, как должен работать программист, потому что там написано примерно так, типа, есть куча стилей программирования, да, там можно, не знаю, кэпсом писать, snake-case, camel-case, как угодно, но, пожалуйста, введите единый стиль по всей вашей кодовой базе, пожалуйста, вот, вот, не скачите. Вот, и в целом там довольно классные такие умозаключения для практикующего программиста, как это ни странно. И, наверное, третья книжка будет по-английскому «Bonk». Тот самый нелюбимый Бонг, детский, да. Не знаю, сейчас, наверное, дети и те, кто помоложе, там, на 20 лет, вы его вообще не знаете, да, но Бонг – это она, это женщина. И в чем классность?
Там, по-моему, пара была.
Там три их, да, Бонг, Коти и еще да. Как-то их там зовут. Это книга, которая бешеное количество переизданий поимела, да. Там. Бешеная. Вот. Но крутость ее в том, что она объясняет английский через русский. Ну, то есть вы, как русский человек, начинаете изучать язык английский. И там вот, вот именно для нас, да, вот у нас все-таки мышление.
Я бы больше сказал, как русский советский человек.
Там ну, да, тут, тут такое, да. Вот это, конечно, в ней было бы классно бы как-то переписать или что-то. Действительно, да, там очень. Ну, он язык-то старый там уже. Ну, то есть английский,
да,
он там
да,
старый.
Английский уже изменился.
Да,
английский
да, он уже сильно-сильно изменился. Ну, то есть, как бы это не... Это, как это сказать? Это просто книжка, к которой можно обратиться, да, вот. Это, ее не надо сейчас читать от корки до корки.
Вот. Ты знаешь что? Я как раз вот преподаватель английского языка обсуждали Бонг, и вот она сказала такую фразу, что... Она учит лексики и грамматики, но да. Не разговорной части.
Да,
вот
да.
Не разговорному. И как она считает, что это было умышленно сделано в России, потому да. Что вот, чтобы не на экспорт было, а чтобы вы могли с материалом поработать.
Ну, смотри, нужно... я тебе так скажу. Просто вот мой отец как раз вот ученый был, к сожалению, уже. Он лингвист. Вот, и первый раз в Лондоне он побывал в 73-м или 74-м году, я не помню. Давно. Вот. И что он мне сказал? Мне сказал, что вот грамматика, даже так скажем, грамматика, исключительно грамматика в Бонке. Вот. Только ради нее она туда эти Бонк плюс Мёрфи, да, по-моему, Мёрфи называется книжка, где практика по грамматике. Все остальное вы поймете и узнаете из практики уже. То есть, когда вы начнете общаться с носителями или с кем-то, или вы туда поедете и будете там жить, то в зависимости от того места, где вы будете жить, вы будете говорить на том языке, который там есть. Ну, просто в английском очень сильная зональность. Да, вы там уедете в Уэльс, и у вас там будет гельский язык. Там уедете в Шотландию, будет шотландский язык. На английском. Ну, то есть, как бы, да, вот такая история. Чистый бритиш, он будет где-то вообще не знаю где. Уже нигде, наверное, его сейчас нету.
Там довольно много иммигрантов сейчас.
Да, да, да.
Подмешанные там, знаешь, какие-нибудь индусы, тоже уже коренные, там считают себя коренными москвичами. Да, там. Ну... И там они говорят, знаешь, в Бонке лучше была грамматика, то есть ты там приезжий, если ты ну, заботал эту историю, то там ты, возможно, будешь грамотнее говорить в каком-то смысле.
Ну,
то есть
да.
У них произношение... Я, знаешь, что ты не упомянул? Я ну, могу да, дополнить. Да, а да. Как насчет этого «I'm Muzzy»? Вот этот мультик, мне кажется, без него английский не выучить.
Не знаю. Я, честно говоря, даже не знаю, что это за мультик такой.
Да? Про вот, такого да. Зеленого монстра, там, принцесса, где спасает там.
Короче, смотри, про язык. Вообще, в целом, как бы, да, вот раз мы говорим про советы, у меня один большой совет такой вот прям большими буквами. Mm-hmm. Не упарывайтесь, ребята, потому что упороться в какую-то тему вот так, что прям вот вы там не закопаетесь, очень легко. Любой не знаю, там, DHH хочет, чтобы мы исповедовали только Rails, там, условно, там, Ишка хочет, чтобы мы вообще перестали думать, условно, да, и кормили только ее промптами. То есть вот все от нас хотят чего-то, там, не знаю, какие-нибудь производители гитарного оборудования хотят, чтобы мы покупали только Gibson, там, только Custom Shop, условно, Murphy Lab какой-нибудь. Вот очень сложно не упороться, очень сложно понять, где твоя граница, да, восприятия, где тебе больше не надо уже. Вот, как вот с английским, да, вот, вот больше вот этого тебе не надо. Если ты хочешь больше... Покупай билет, ура, мы не в Советском Союзе, как бы, и езжай туда, и посмотри, что ты знаешь, а чего ты не знаешь, и куда ты будешь развиваться. Также и с программированием, да, что можно выходить на работу, условно зная, там, треть стадолиба какой-нибудь, и спокойно с этим жить, но главное осознавать при этом, что ты не знаешь еще две трети. Вот, это очень тоже важно, потому что все мы, когда, ну, кто учился программированию, все на третьем курсе такие, типа, да я все знаю вообще, что я знаю о старых алгоритмах, я знаю вот это, вот это. Сейчас я закодю там операционную систему. Ну, вот, так что, да, не упарываться, это, наверное, самое, самое важное. Книжек поэтому, к сожалению, я, по крайней мере, не знаю, не встречал.
Как не упарываться?
Да, да.
Но, знаешь, это я... Такое ощущение, что надо думать, да, не, не выключать мозг, быть гибким, формироваться вот индивидуально, не быть... Да, нужно знать тренды, но как будто бы надо своим умом жить. Но, наверное, на ранних этапах сложно жить самому, когда у тебя нет опыта. То есть тебе приходится в какому-то лагерю тупоконечников или остроконечников примкнуть к тому же DHH, а дальше отпочковаться, ну, понять, осознанно какой-то выбор дальше сделать.
Ну вот, да.
Но... Дим, тебе большое спасибо. Я, спасибо. Знаешь, никак не могу завершить, потому что хочется еще тебя спрашивать и спрашивать, но я бы тебя спросил, какие у тебя планы на этот год по конференциям, что ты собираешься выступать или какие-нибудь, может, этапы, где тебя еще можно увидеть?
Ну вот в этом году не знаю, потому что, опять же, вот как я там, ты меня спросил совет, да, вот браться за любую задачу, я как-то больше вот к такому склоняюсь, что если меня кто-то куда-то зовет, я, ну, тем... бесконечное количество, я могу куда-то поехать. Так, чтобы был какой-то прям-таки план куда-то съездить, у меня его нет. А, вот. Так что, в принципе, любой кипиш, кроме голодовки, я за такое.
Ладно, хорошо. Спасибо тебе большое, что пришел.
Спасибо.
Был безумно рад с тобой поболтать. Надеюсь, не последний раз. Я думаю, еще соберемся, найдем какую-нибудь тему с тобой. Тебе творческих успехов. Ребята, подписывайтесь на канал Димы в Телеграм, ссылки тоже будут. И книжки тоже, тайтлы у Димы запросим. Угу. Вот. Большое спасибо.
Спасибо, Сереж. Тебе развития духовного и физического. Вот, успехов.
Спасибо.
Пока-пока.
С вами был Сергей Удалов, а это Heavy Tech Podcast. Пока. Ну что, Дим, как?
Ну, ожидаемо. В плане программирования, потому что, знаешь, я вот еще подумал, думаю, будет задачка, которая вот типа вот два стула, условно, да. Ну вот просто мы в Врон, у нас была примерная задача на сравнение. Ну, как это. То есть там нужно было сравнить несколько значений и выйти с каким-то выходом. Вот, короче. Я на самом деле очень давно не кодил чего-то такого. Вот, вот чтобы не бизнес-логику закодить, где у тебя, ну, банальные блоки какие-то там, это мы берем из Кафки, это мы кладем сюда, это мы делаем сюда, это делаем сюда. А вот именно вот эти вот изначал программирования, условно, строковая обработка какая-то, вот, вот это.
Я понял. Вот. Я думаю, что я тут скорректируюсь. Это мой первый опыт. То, что мы и поговорили уже эмоционально тоже потратили силы. Потом еще это сложно.
Нет, это
думаю,
круто.
Что... Я тебе оставлю советую, этот опыт. Да, я оставлю опыт, но я просто думаю, что я скорректирую задачу, тип задач. Я вот думаю, например, будут тесты и будет уже какой-то код, и скажу, давай вместе с зарефакторим. И вот человек прокомментирует, зарефакторит. И вот он на лайте такой там что-то повертели, поделали, потому что конструировать заново...
Да, рожать вот в прямом эфире это всегда тяжело.
Да.
Вот. И я с тобой согласен насчет рефактора, но вообще, вот, ну, как бы, не могу тебе тут давать советы какие-то, да. Но помнишь, я упомянул тексты, мы с тобой общались, по-моему, про play-by-play. Ты не гуглил, не смотрел?
Нет. Короче, я... А, подожди, ты то, что на канале?
Нет, есть, короче, был одно время такой Джеффри Грозенбах. Вот, и у него была серия подкастов, даже не подкастов, а выпусков Peep Code. Наверное, ты...
It's Peep Code такой был. Я припоминаю этот термин, но я совершенно не понимаю, где я его встречал. Ну, это
прям
очень
давно было. Это было прям давно-давно. Peep Code
это так... Peep это вот это...
Ну, типа как Peep Show, да, только Peep Code. А, нет, ну...
А, в Python... Ладно, короче, я не знаю то, что...
Ну, короче, у него есть офигенная серия выпусков вот этого Peep Code, который называется Play by Play. Он там берет, например, не знаю, Аарона Паттерсона, например, и вот он просто садится с ним, они прям вот реально садились вместе, ну, они оба американцы, как бы это было просто, они прям садились вместе и такие, типа, есть задача, у тебя есть там условно час, ты за час ее должен решить.
А, ты имеешь в виду, конкурируете, да, друг с другом?
Не, он как, ну, вот он как ты, да, то есть он говорит, вот смотри, ты как бы даешь задачу, ты продукт, а я ее должен решить, ну, сделать. И там были задачи, ну, офигенные. То есть там он с Жозе Валимом что-то делал, вот который автор «Эликсира».
Mm-hmm.
Вот.
Слушай, там интересно. Если куча... вдруг найдешь, вот ссылку можешь скинуть.
Я точно тебе найду. Единственное, что это трекер, потому что оригинальная серия выпусков, ее он продал какой-то компании.
Mm-hmm.
Вот. И они как бы все сделали paywall. Ну, то есть там ты в принципе туда не зайдешь. Если не заплатишь, там, типа, 10 баксов, 20, не помню.
Вот. Все понял, мне подходит.
И поэтому, да, поэтому это исключительно, этот, ну, это как бы тебе просто как идея, да, чтобы
ты посмотрел,
как это делается. По-моему, это офигенная вещь.
Мне не хочется, потому что час – это слишком много,
угу.
То есть мне хочется все-таки побазарить, и вот небольшую часть. То есть я хочу, наверное, сильно сократить. Я подумал, было сложно понять, я думал, я очень простую задачу сделал, но... Во-первых, это мой подкаст, я себя комфортнее чувствую здесь, а ты тут под запись, там у тебя другое волнение, вот, и поэтому, короче, я просто упрощу еще, я думаю, что вот либо с готовым решением что-нибудь такое, либо еще проще сделаю, ну вот,
ну, это хорошо, что я еще тест... Проще не надо, да. Точно, это очень простой, ну, как бы это пример из Собеса, вот, да, самый такой,
да.
Который проверяет базовые понятия языка, да, там, что можно написать return, например, там, или что-то еще, вот, но рефакторинг лучше. Поскольку ты все-таки общаешься, да, больше с такими, с медлами и повыше, вот рефакторинг лучше.